Сегодня у нас 26 июля 2009 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Находимся мы в культурном центре просветления возле метро Новослободская в городе Москве. И это у нас семинар для открытого йога-университета. Тема семинара «Кундалини-йога». Вся информация архивная на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Начнем мы с вами с самого начала. Собственно говоря, что такое кундалини-йога, откуда она взялась, кто ее придумал, как она зависима от других видов йоги. Вообще, кундалини-йога, вообще термин кундалини один из самых таинственных терминов, который пронизывает целиком всю восточную философию, но пронизывает ее совершенно неявно. С древних времен было известно и в разных трактатах йоги мы находим упоминание о некой таинственной могущественной силе, заключенной в каждом человеке. Разное название эта сила имела. Иногда эти названия носили явно религиозный характер. Иногда такой более механический или механистический такой характер. Иногда это какие-то такие, знаете, намеки на некое такое мистическое основание внутри человеческого тела. Так вот, так или иначе, существует упоминание о том, что внутри каждого человека, в основании его тела, в районе крестца, значит, заднего прохода, существует некая такая точка или некая такая область. И область эта отличается от всех других областей человеческого тела тем, что при известных условиях вдруг из этой области начинает пробуждаться некая очень могущественная сила. Причем, как только она начинает пробуждаться, человек начинает испытывать разного рода ощущения, причем такие ощущения, с которыми обычно в обычной жизни он не сталкивается. Окрас этих ощущений у всех вообще на самом деле разный, но единственное, что объединяет опыт многочисленных йогов и йогинь, которые прикоснулись к этой силе, это то, что это ощущение мистической мощи, которая переходит в физическую мощь. То есть мы с вами можем ощущать себя очень сильными, но здесь такое вот состояние, когда ты начинаешь себя ощущать настолько сильным, что эта сила уже где-то выходит за рамки обыденных представлений и начинает как бы восприниматься нами как что-то такое магически мистическое. Причем другие такие окрасы этих ощущений могут быть также очень широкого спектра, от ощущений какой-то такой, знаете, силы, которая может, в общем-то, разорвать человека на части. То есть это не такая сила, с которой можно заигрывать. Это ощущение того, что на кону стоит твоя собственная жизнь. Это где-то ощущения, такие вот сравнимые с ощущениями страха смерти. Это очень серьезное ощущение на самом деле. Это ощущение такой крайней экзальтации, крайнего такого как бы трепета. Человек может чувствовать то, что его бросает то в жар, то в холод. Мурашки по спине и по всему телу. волосы дыбом. Как если бы присутствовало что-то живое, могущественное и где-то даже не совсем управляемое. Это мы находим в многочисленных повествованиях йоги, это мы находим просто в многочисленных описаниях самых разных людей, даже тех иногда, кто был далек от йоги, но каким-то образом соприкоснулся с этой силой. Еще также, что нам известно с древности об этой силе, это то, что если человек, значит, испытывая вот пробуждение этого источника в основании своего тела и находясь в этом таком очень интересном состоянии, прикладывает какие-либо усилия или направляет свою волю на достижение чего бы то ни было, то, как это ни странно, воля не встречает абсолютно никаких препятствий. То есть все становится пластилиновое, как если бы весь мир был, знаете, такой мягкий и податливый. Если, не дай бог, значит, человек вот в таком состоянии сталкивается с какой-либо опасностью, скажем, смертельной опасностью, то почему-то он имеет больше шансов ее преодолеть, эту опасность, и как бы переломить ситуацию в позитив. Если же он направляет какие-то свои мысли или желания на достижение каких-то психических результатов, скажем, ну вот передать, как скажем, другому человеку какую-то мысль на расстоянии, либо сделать какое-то, знаете, ну, какой-то всплеск такой, знаете, чисто психический. То есть, вот, допустим, изменить ментальность людей, окружающих этого человека, в нужную сторону. У него это получается беспрепятственно. Значит, известно также из древних текстов, что, как правило, все выдающиеся личности, которые своим примером могли увлекать многих за собой, кто достигал больших высот в тех или иных видах деятельности, великие там политики, завоеватели, великие там полководцы, они в той или иной степени впадали в эти состояния. И они вот этим своим состоянием могли целую армию заразить вот этим вот могуществом, вот этим вот устремлением на успех, на преодоление всех иногда совершенно, на первый взгляд, непреодолимых задач. То есть, вот свидетельство о наличии этой силы вы можете найти практически во всех культурах и религиях мира. Но, как правило, еще раз, разобраться бывает очень тяжело, что же имеется в виду, потому что огромное количество таких культурных наслоений. Скажем, в одном трактате вы будете читать, скажем, в средневековом, вот во мне проснулся дракон огнедышащий, вот он начал пожирать меня изнутри, и при этом я там совершил подвиг. В других трактатах это может быть совсем что-то по-другому, явно, скажем, религиозное. Вдруг я увидел там богиню смерти, проснувшуюся в основании моего тела и начавшую, значит, растворять или там пожирать все мои мысли, эмоции. И дальше, как правило, еще совершенно интересные подробности. Эта богиня начала пожирать пространство и время. То есть человек выпадал в такое состояние, что он начинал понимать, что он даже где-то вне пространства и времени. Но тема эта всегда крайне, как вам сказать, священна, окружена многочисленными запретами в обсуждении, многочисленными табу. И это не та тема, на которую, вообще говоря, ну вот в тех или иных культурах, где упоминалось об этом феномене, было принято вот так в открытую говорить. Слишком уж сильны были переживания, слишком они уж были мистические, слишком уж, знаете, острые они были, слишком уж все было на грани жизни и смерти, чтобы так, знаете, в суе об этом упоминать. Поэтому очень тяжело иногда бывает из анализа вот этих всех сказаний взять зерно истины. Но в то же самое время, это крайне интересно уже затем потом с позиции знания кундалини-йоги, скажем, анализировать жизнь тех или иных великих людей. Это очень интересно. Очень интересно, когда там в воспоминаниях иногда говорили, что тот или иной великий человек впадал в какое-то очень странное состояние, там, не терял присутствие духа и так далее и тому подобное. Но, к счастью для нас, знание о вот этой могущественной силе прекрасно сохранилось в йоге. И та наука, которая, в общем-то, занимается в рамках йоги этой силой, как раз и называется кундалини-йога. Но следует всегда очень четко помнить, что кундалини-йога, или вот тот раздел, который непосредственно занимается энергией кундалини, или той мистической силой в основании нашего тела, лучше всего сохранилась в тантрах. Или в тантра-йоге. Значит, есть такой очень мощный пласт духовных практик, они называются тантра-йога. Они очень близки к обычным йогам. Более того, считается, что все обычные йоги вышли вот из как раз из тантра-йоги или вот близких йог к тантра-йоге. Так вот, лучше всего, наиболее детальнее и наиболее осмысленнее сохранилась информация об этой мистической силе в основании нашего тела в многочисленных тантрах или текстах тантра-йоги. Собственно говоря, в современную эпоху, когда вы слышите слово кундалини или когда вы слышите про эту могучую мистическую силу, заложенную в каждом из нас, вы должны очень четко для себя понимать, что вся информация, которая сейчас на 99% циркулирует в западном и, в общем-то, и восточном обществе, она пришла из тантр. Теперь дальше. Какое же отношение в тантра-йоге или в тантрах к этой мистической или такой силе могущественной? Как и во всей йоге, отношение к любой энергии или к любому феномену, с которым только может встретиться человек, оно своеобразное. В йоге считается, что все то, что ослабляет наш разум, все то, что делает нас зависимыми, все то, что нас делает трусливыми, все то, что нас сбивает с толку, должно быть отброшено как неприемлемое. В то же самое время все аспекты человека должны быть изучены, поставлены под контроль и использованы для познания самого себя. Напомню, йога – это наука самопознания, в которой каждый йог или единя использует все свои проявления. Вот сколько есть человеческих проявлений, столько же, в общем-то, есть направлений и йоги. По этой причине йога не могла обойти этот феномен кундалини. Она, конечно же, стала его изучать, она, конечно же, стала его анализировать, выводить некие закономерности – и передавать наиболее в таком как бы понятном и доступном в еде, в понятной и доступной форме следующим поколениям, следующим, следующим. И так это знание дошло до нас. То, что мы сейчас, сегодня будем изучать, это то наследие, которое нам оставили йоги и йогини, которые относились к своему телу как к лаборатории. Вот представьте, есть ученый, у него есть там какие-то инструменты, какие-то приборы. С помощью этих приборов и инструментов ученый постигает Вселенную, ставит опыты. В этом смысле йога от ученых ничем не отличается, только лишь гораздо все проще и интереснее. У каждого из нас есть лаборатория, это наше физическое тело. И мы должны точно так же изучить все то, что оно в себе содержит, или весь тот потенциал, который есть. Причем без какой-либо такой, знаете, мистической беспомощности, а очень четко, очень последовательно и очень логически. Но существует очень серьезная разница между все-таки подходом ученых, которые исследуют что-либо, в том числе и человеческое тело, и подходом йога или йогини, который исследует свое тело и в частности энергию кундалини. Это так называемый первый принцип йоги, который гласит, что ни йог, ни йогиня не должны причинять вред живым существам без крайней на то необходимости. То есть в своем познании йог или йогиня должны руководствоваться в первую очередь принципом гуманности, принципом непричинения вреда. В то же самое время у ученых, у науки таких принципов нет. Почему я об этом сейчас вам говорю? По той простой причине, что безусловно и в среде ученых этот феномен стал очень серьезно изучаться на протяжении вот последних там нескольких десятилетий. Это же, конечно же, интересно, если древние трактаты говорят о каком-либо источнике силы, почему с позиции, скажем, обычного научного подхода не использовать его. Но так как ученый не обременен первым принципом непричинения вреда всем живым существам, то есть это такой, знаете, рафинированный принцип доброты, то, как ни странно, это является препятствием на пути познания этой мистической силы. Я сейчас не буду вдаваться в подробности, каким образом действует этот механизм защиты тайн в йоге, а по сути дела это не механизм защиты тайн в йоге, а механизм самосохранения человечества. Что не особо получается у современных ученых что-либо на этом поприще. Поэтому вы должны очень четко разделять, что многочисленные вы будете встречать книги по психологии, по антропологии, по другим разделам, которые так или иначе могли бы заинтересоваться феноменом кундалини. Там будут написаны какие-то слова, какие-то положения. Сразу же хочу вас предупредить, очень аккуратно и внимательно относитесь и читайте к тому, что там написано. С другой же стороны, есть многочисленная литература многочисленных тантр и йоговских произведений, где то же самое, что-либо говорится, так сказать, также говорится о кундалини, но говорится в таком ключе, что как бы человек злой ничего не поймет. Я еще раз хочу обратить внимание, я сейчас буду пользоваться терминами злой и добрый. Это очень расплывчатые понятия. Как определить, кто злой, кто добрый. Но имеется в виду, в первую очередь, первый принцип йоги. То есть, когда вы не будете направлять свои знания, свое могущество в вред всем другим живым существам. Но об этом мы еще коснемся чуть попозже. Так вот, йоги и йогини, подобно ученым, бесстрастно, смело исследовали этот феномен, переживали эти все многочисленные, очень мистические и очень страшные иногда переживания. Почему? Потому что, опять же, как учит нас тантра-йога, когда энергия кундалини только-только начинает просыпаться, а, как там сказано в трактатах, каналы восприятия еще не чисты, это сопряжено с многочисленными страданиями. Причем страданиями, знаете, такими потусторонними страданиями. Иногда встречаются люди с психическими заболеваниями, у них мания, что их там преследуют инопланетяне, что за ними ЦРУ охотится, или там кто-нибудь там террорист номер один, яда им подсыпает в пищу. Или иногда это совершенно странные случаи. То есть человек становится таким мистически подозрительным, он во всем видит угрозу. Вот такой же иногда спектр ощущений возникает у человека, который стал на вот путь, скажем, пробуждения энергии кундалини, но не сделал всех подготовительных практик. Или, знаете, другой пример, когда вы будете ощущать, что так, злой рок над вами давлеет. Ну, такое иногда бывает, знаете, чуть куда не пойдешь, там черная кошка дорогу перебежала, значит, там кто-то, ну, в общем, такие, человек начинает воспринимать знаки тревоги не на уровне разума, а на каком-то таком более глубинном, даже животном уровне, и впадает вот в такое состояние крайней психической нестабильности. Вот такие состояния наблюдаются, если заниматься энергией кундалини-йогой, но не сделать всех подготовительных практик. В то же самое время йоги йогини были люди очень смелые, которые на карту поставили не больше, не меньше, как свою жизнь в достижении высшей цели познания самого себя. И понятно, их было не пронять ни мистическими ощущениями конца света, ни того, что за ними кто-то там охотится, ни переживаниями подавленности или обреченности. Они смело всегда смотрели в лицо всем фактам, которые окружали их жизнь. Именно по этой причине до нас и дошли знания кундалини-йоги, а во всех других традициях и там, религиях, учениях, они закрыты многочисленными табу. Почему я на этом так серьезно заостряю внимание? Потому что если по-настоящему коснуться этой йоги, по-настоящему, то, безусловно, в той или иной степени это коснется каждого. И что же тогда делать человеку? То есть в страхе бежать от мистического или смело его познавать? Йога дает однозначный ответ. Смело познавать. Более того, нет ничего страшнее страха, говорит йога. И страх должен быть преодолен. Но в то же самое время йога учит предельной осторожности. Как только вы начинаете ощущать, что что-то идет не так, как оно должно было бы идти, следует тут же какие-то свои эксперименты или какие-то упражнения замедлить, прекратить, оставить на потом. То есть спешить медленно. Итак, прежде чем войти в кундалини-йогу, надо понимать, что это та область, где нас могут встретить неожиданности, и надо смело понимать, и надо смело, так сказать, идти и смотреть им в лицо, как бы страшно не было. С другой же стороны, страх очень хорошая вещь. Он будет подсказывать, где мы что-то делаем не то или не так. Поэтому мы должны быть предельно осторожны и внимательны. только лишь комбинируя бесстрашие и осторожность, можно безопасно идти по пути кундалини-йоги. Теперь мы перейдем, собственно, к той теории, которая дошла до нас из многочисленных источников о природе этой энергии. Что же это за такая за энергия, которая называется энергия кундалини? Энергия кундалини в одном из переводов можно было бы так ее характеризовать, как свернутая энергия. Йога учит, что у каждого из нас есть наше высшее Я. Это Я запредельно, в том смысле, что мы не можем найти слов для его объяснения. Это поистине что-то волшебное, поистине что-то могущественное, поистине что-то неописуемое. Более того, к нашему Я даже неприменимы понятия пространства и времени. Мы не можем сказать, что наше Я находится где бы то ни было, в какой-либо точке. Это просто не имеет смысла. Но у нашего Я, как учит йога, есть два инструмента, с помощью которых наше Я живет, как, если так я в кавычках ставлю слово, живет в этом мире. Взгляните на свое тело. Вот у вас есть ваше тело. Оно ведь находится здесь, в этом зале. И вы можете в этом зале что-либо сделать. Более того, вы начинаете считать, что именно вы находитесь в этом зале. Что же дает вам эту уверенность, что вы находитесь именно в этом зале? Тогда как йога нам говорит, что я вне пространства и времени. Тот факт, что здесь находится ваша энергия и ваше сознание. В йоге вводятся два таких положения – энергия и сознание. Или по-другому – шакти и чит. То есть вы в этом зале можете себя как-то проявить, можете что-то сделать и продемонстрировать энергию. Что-то вы можете изменить. Более того, в этом зале вы можете что-то увидеть. То есть свет вашего сознания будет высвечивать ситуацию. Так вот, в йоге считается, что наше Я ошибочно принимает себя за два этих проявления. Наше Я считает себя энергией и сознанием. И поэтому мы считаем, что мы находимся сейчас в этом зале. А вообще говоря, кто из нас, наше Я, человека, где оно находится, этот вопрос не имеет смысла. Мы просто, наше Я считает, что вот есть энергия и есть сознание. Я могу что-то сделать, я могу что-то увидеть, если так совсем грубо. И вот Я как раз и есть эта способность что-либо делать и что-либо видеть. И наше Я начинает себя отождествлять со своими проявлениями. И вот тут-то и возникает объяснение, что же такое энергия кундалини. Мы с вами можем что-либо делать, у нас есть наша энергия. Скажем, физическая энергия, я могу взять и там стул поломать, об пол его стукнуть, и он рассыпется. Более того, я могу как-то по-другому проявить свою способность энергии. Да? Я могу с кем-то разговаривать, я могу мыслить, на что тоже является каким-то проявлением моей энергии. Более того, как учит йога, есть какие-то более глубинные такие потоки, формы энергии, скажем, энергия наших ощущений. Вот я сижу и ощущаю, меня там то в жар, то в холод бросает. То есть какие-то некие какие-то потоки чего-то меняющегося. Так вот, йога говорит, что все эти мои проявления исходят из единого источника, из моей единой энергии. И эта единая энергия нашего «Я» как раз и называется энергией кундалини. То есть энергия кундалини – это как бы энергия нашего «Я». И все остальные проявления человеческой жизни – это как бы косвенные проявления этой энергии. Безусловно, что в человеческом теле, конечно же, все сложнее. Скажем, ту еду, которую я кушал, и которая идет на то, чтобы я мог делать физические упражнения какие-то, да, она как бы, эта энергия черпает за мной из продуктов питания. Но какая-то очень тонкая энергия управляет этой более грубой энергией, которая непосредственно мной получена из продуктов питания. Ну, учебник откройте, физиологии, как это называется, наука. Когда же вы будете очень голодны, вы с трудом сможете пошевелиться. Почему? Энергии не будет. Вашей физической энергии. Но всегда останется та управляющая энергия, которая вот управляла этими физическими потоками. Если же рассмотреть еще глубже, это энергия, которая управляла физическими потоками, это наши какие-то нервные импульсы, она управляется еще какими-то более тонкими потоками. И так вот вглубь все тоньше, 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 и рано или поздно мы приходим этой нашей единой фундаментальной энергии, которая называется энергия кундалини. Поэтому в йоге сказано, что у человека нет двух, трех, пяти или шести энергий. Всю энергию, которую мы в состоянии проявить, это будет энергия кундалини, которая в свою очередь будет управлять грубыми потоками энергии, еды, там я не знаю чего. То есть, с одной стороны, получается, что как бы энергия кундалини – это своего рода управляющая энергия более грубыми энергиями нашего тела. Но это не так. Дело в том, что, как учит нас кундалини-йога, основная масса этой энергии спит, как сказано в этих древних трактатах. А небольшая часть, знаете так, еле-еле дремлет. И вот та небольшая часть энергии управляет более грубыми потоками энергии нашей еды, значит, ну, как вот то, что мы там, за счет метаболизма имеем. Но если пробудить полностью энергию кундалини или нашу единую энергию, то она может заменить все оставшиеся энергии, в том числе и энергию, которую мы получаем из пищи. Вот на этом как раз и основаны многочисленные рассказы о там, великих йогах или йогинях, которые ничего не едят. Они ничего не едят, но в то же самое время не умирают. Тогда как обычный человек не покушал и умер. Потому что йоги и йогини научились пробуждать эту энергию в большем объеме, и она, ей уже не надо вспомогательных потоков грубой энергии пищи. Та же самая ситуация наблюдается, но с известными оговорками, в наших ментальных процессах, процессы мыслеобразования форм. То есть, образно говоря, как бы мысли, формы, как волны, входят на поверхность нашего разума и выходят. И мы как бы все больше пользуемся чем-то. Но если же у вас есть источник энергии, то вы можете сами, знаете, как радиопередатчик, излучать эти очень могущественные волны, и все другие уже будут ловить ваши мысли формы. Именно на этом построена эта способность управлять большими массами людей, вот всякие полководцы, за собой, значит, в атаку вели. Все начинали думать так же, как и предводитель. Таким образом, вернемся еще чуть-чуть назад. Итак, у нашего «я», как учит йога, есть два проявления, два инструмента. Одно называется энергия, другое – сознание. Один из этих инструментов, который называется энергия, ответственен за все наши проявления человеческие, которые только есть у человека. Все наши проявления, друзья, так или иначе завязаны на энергии кундалини. Вот стул вы или что там, тяжесть подняли, поставили, помыслили ли вы, сказали вы слово или, ну, не знаю, там, ощутили какие-то в себе процессы, все это, если проследить к источнику, в своем источнике будет иметь энергию кундалини. Но так как эта энергия кундалини в своей массе основной спит, она не задействована, то как бы возместить нехватку вот в этих проявлениях энергии наш организм, как грубое тело, так тонкое, так и тончайшее, склонно за счет в большей степени, за счет притоков других потоков энергии, пропуская их через себя, и только лишь управляя. То есть вот мы покушали, и мы двигаемся. Еще раз, мы перестали кушать, мы уже нет сил двигаться. И мыслить, и говорить, и вообще. Значит, справедливости ради надо сказать, что есть другое надо проявление, это наше сознание. И как бы есть симметричная йога кундалини-йоги. То есть если кундалини-йога в первую очередь занимается энергией, то есть йога, которая в первую очередь занимается сознанием. И они как бы уравновешивают друг друга. Более того, в кундалини-йоге для того, чтобы пробудить эту энергию в большем объеме, как раз и требуется сознание. То есть тот фактор, когда мало делать какое-то упражнение, нужно, чтобы ваше сознание высвечивало определенные вещи. Но пока мы не будем касаться сознания, чтобы у вас не возникла путаница. Затем следующий очень интересный факт из кундалини-йоги – это локализация этой энергии. Итак, как раз согласно теории йоги, наиболее сильно проявляется эта энергия, или как бы точка, где она наиболее, ну если угодно, ближе к нашему телу, это и есть место основания нашего тела, место где-то крестца, место заднего прохода, вот где-то там. Трудно сказать, где конкретно, очень трудно. Почему? Потому что природа энергии кундалини, она не природа материальная. То есть это более тонкая энергия, которая как бы пронизывает нашу материю, а сама она находится, эта энергия, в каких-то более тонких пластах нашей Вселенной. Считается в йоге, что наш материальный мир пронизан тонким миром, а тонкий мир – тончайшим миром. По сути дела и материальный мир, как учит нас йога, это комбинация сознания и энергии. Тонкий мир – это та же самая комбинация сознания и энергии. И тончайший мир – это комбинация сознания и энергии, но только, знаете, грубость разная. У нашего материального мира, к которому мы привыкли, из которого сделано наше тело, это как бы грубые такие аспекты проявления. Тонкие, тоньше, тончайшие, еще более тонкие, и они как бы пронизывают одно другое. Поэтому то место, где располагается основание нашего тела, где располагается энергия кундалини, оно имеет условный характер. То есть это то место, где грубое тело, тонкое и тончайшее, соединены вместе. То есть и имеется переход от грубого к тонкому и к тончайшему. Я всегда привожу такой пример. Представьте три листика бумаги, которые вы взяли и скрепкой соединили. То есть вот у вас есть листик грубой материи, листик тонкой материи и листик тончайшей материи. Они взаимосвязаны между собой, но все-таки как бы как параллельны. Но есть место, где вы взяли и скрепкой раз их и соединили. Вот это место, где соединяется, как это, скрепка и три листика, а так наши три тела, называются чакры. То есть это места перехода из грубого в тонкое и в тончайшее. И вот как раз в одной из первых чакр, или в таком туннеле-переходе, как учит йога, и дремлет энергия кундалини. То есть на физическом теле она ощущается как в основании нашего тела. Но бесполезно идти, знаете, куда, в эти медицинские учреждения, где там препарируют человеческие тела в надежде что-нибудь там увидеть, что у нас там в крестце. Там ничего не будет. Просто будет, ну, обычное, что там у нас, обычные органы. То есть физически энергию эту не обнаружить. Но она очень четко начинает себя проявлять, как только мы начинаем заниматься определенными упражнениями, но в частности кундалини-йоги. Мы просто начинаем в этой области вдруг ощущать что-то необычное. Более того, наше сознание начинает как бы приковываться к этой области, как если бы оно, знаете, нагревалось или болело. Ну вот что-то, вот какое-то нервное такое напряжение. Так вот, согласно учению кундалини-йоги, тантра-йоги, ну, в общем-то, это общее учение йоги, локализация нашей способности энергии находится в основании нашего тела. Но мы помним, что есть еще другая способность, которая называлась сознание. Сказано и про сознание. Локализация способности нашего сознания расположена где-то в районе макушки головы. То есть каждый из нас в этом смысле, знаете, как гантеля. То есть есть такой инструмент мышцы накачивать. Это две такие кругляшки и ручкой соединены. Вот если ее поставить вертикально, то также человеческое тело. В основании тела энергия, в макушке головы сознание. И, наконец, еще раз заострю ваше внимание, так как наше высшее Я запредельно, но считает себя своими проявлениями, поэтому так и получается, что мы, с одной стороны, как бы, если мы хотим что-то увидеть, осознать, понять, мы как бы больше локализуемся в голове. А если мы хотим что-то почувствовать, что-то пережить, мы больше, как говорится, локализуемся, точнее наши чувства локализуются где-то вот к нашему телу. Вот такой очень интересный парадокс. То есть человек, который больше склонен каким-то физическим ощущением, каким-то такого характера, потоком ощущений, он ближе к телу. Человек же наоборот, который больше склонен к чему-то, знаете, размышлять, что-то видеть, анализировать, как бы так сознанием высвечивать, он, как говорится, в большей степени уходит в сторону головы. Вот такая механика нашего тела. То, что я вам говорю, друзья, это наследие, которое до нас дошло от йогов и йогинь. Доказать это, скажем, с точки зрения научной, методами, теми, которыми придерживается сейчас современная наука, крайне тяжело, и выводы совершенно противоречивы. Ну нет вроде в основании нашего тела никакого источника энергии. Точно так же, ну что там, макушка головы. Значит, таким образом, у нас есть, как учит йога, наша единственная базовая энергия, и эта базовая единая энергия называется энергией кундалини. Локализуется и ощущается она в основании нашего тела. Точно так же у нас с вами всего одно сознание, единственное наше сознание, и в каких бы состояниях, как говорится, промежуточных мы ни находились, бодрствование, сна со сновидением, сна без сновидения, или там в состоянии какого-либо транса или каких-то либо других переживаний, у нас всего одно сознание, и оно локализуется в макушке нашей головы. Ну и теперь самый главный вывод кундалини-йоги, о котором мы еще поговорим чуть-чуть попозже, но чтобы у вас сразу же картина высветилась. Задача кундалини-йоги, эти два проявления соединить. Соединить энергию и сознание. Строго говоря, собственно, слово йога, оно как раз и означает слово, одно из возможных значений слова соединять. Поэтому, когда вы будете читать в тех или иных трактатах или достаточно вменяемых книжках по тематике кундалини-йоги, почему вменяемых? Огромное количество невменяемых книжек, вы это должны помнить. Цель пробуждения энергии кундалини, в первую очередь, с позиции кундалини-йоги, заключается в том, чтобы соединить ее с сознанием. При этом наблюдается очень интересный фактор. По мере того, как энергия кундалини больше пробуждается, или как иногда такой термин поднимается, мы потом поговорим, что имеется в виду под этим термином поднятие энергии кундалини, имеется в виду, что это все делается и таким образом, и для того, чтобы расширить свое сознание. Именно этим и объясняется тот факт, что люди при пробуждении энергии кундалини впадают в какое-то другое состояние. По сути дела, они как бы раскрывают свое сознание, которое в обычной жизни узкое, обыденное, неинтересное, ну очень узкое. Вот мы на работу пришли, домой пришли, у нас проблемы, у нас какие-то там неприятности там, и так далее, и так далее. Знаете, как у муравья, который бревнышко носит туда-сюда, там, к муравейнику. Но как только высвобождается энергия кундалини, наше сознание, как, знаете, такой прожектор, раз, и начинает высвечивать все большую и большую часть Вселенной. И мы начинаем с помощью сознания непосредственно высвечивать Вселенную, и тут до нас и доходит, что весь этот наш мир такой таинственный и интересный, оказывается, да, а не серый и убогий в обычной нашей жизни, от которой мы, значит, страдаем. Многих людей на изучение кундалини-йоги толкает именно серость и обыденность жизни. Это, с одной стороны, конечно же, похвально, но, с другой стороны, несколько, ну, так самонадеянно, потому что надо тоже аккуратно к этому относиться. И понятно, ваше сознание тут же начинает как бы высвечивать вашу же собственную грязь, ваши же собственные какие-то кармические негативные тенденции, ваши же собственные. И от этого и рождаются все неприятности, связанные с пробуждением энергии кундалини. То есть вы видите, знаете, свою собственную, я в кавычках, это как образно говорю, свою собственную дурную карму. То есть тот факт, что вам потом начинает мерещиться что-то такое недоброе и злое, это эхо всех ваших недобрых и злых поступков, которые вы когда-либо совершали в этой жизни или в предыдущей. Закон кармы очень суровая вещь. Если вы что-то сделали, значит, вы должны за это отвечать. Другое дело, мы иногда делаем массу вещей по глупости, и возникает вопрос, как бы ну, быстрее искупить свою негативную карму. И, к слову сказать, кундалини-йога очень в этом смысле может помочь. В некоторых трактатах сказано, что если кундалини просыпается, то все грехи, ну там имеется в виду под этим словом карма человека, сгорает как хлопок. Средневековый образ. Сейчас бы говорили, горело бы как бензин, да? Но в средние века образы были такие. Да, так вот, еще раз. Мысль кундалини-йоги заключается в том, чтобы сперва, осознать, что это единая энергия есть. То есть, прийти к тому, с чего начинается тантра-йога. К тому, чтобы понять, что у вас нет двух, трех, пяти, шести энергий, что у вас нет чистых энергий и у вас нет грязных энергий. К сожалению, сейчас такая тоже муть в среде теории йоги развелась, что якобы в человеке есть какие-то чистые энергии, какие-то грязные энергии. Нет чистых и грязных. Все из единого источника. Этот единый источник называется энергия кундалини. То есть любое ваше проявление, как то, которое вам нравится, и как то, которое вам не нравится, источником имеет единую силу. И поэтому, с чего начинается подход любой йоги, это к правильной выработке взглядов на самого себя. Что в человеке нет ничего грязного и ничего чистого. Есть уместно применяемое что-то и неуместно применяемое. Это позволяет осознать, что у нас единая энергия. Затем методами, значит, йоги, ну, в кундалини-йоге они как-то более заострены на известные такие акценты, мы поговорим о них. А человек приходит к осознанию, что центр этой энергии у него в основании тела. Значит, уже какой у нас второй шаг, да, получился? Третий шаг. Человек работает над очищением своих внутренних структур и каналов, чтобы попытаться немножко больше растормошить эту энергию. Еще раз напоминаю, она фактически у каждого из нас дремлет. Но можно сделать так, что она проснется чуть-чуть побольше. И поверьте, когда она проснется чуть-чуть побольше, ощущений от этого, чисто субъективных ваших, будет такое колоссальное количество, что они затмят все то, что вы переживали в жизни. Это еще не полное пробуждение энергии кундалини, друзья. Это всего лишь она чуть-чуть проснулась побольше, один глазок открыла, знаете, посмотрела вокруг. Но уже этого достаточно для того, чтобы человек выпадал в мистический транс, для того, чтобы он начинал демонстрировать совершенно какие-то невероятные способности и совершенно какие-то такие харизматические проявления. То есть это следующий шаг. Очищать каналы, чтобы энергия чуть-чуть более проснулась. Как только она чуть более проснулась, у нас на этот же объем, если так можно выразиться, увеличивается и наше сознание. И вот мы начинаем уже мир видеть и воспринимать совсем по-другому. Как если бы с человека срывали повязку с глаз. Некоторые трактаты сказали. Затем человек дальше продолжает очищать все свои каналы и пытаться еще чуть-чуть больше пробудить энергию. И вот такими очень неспешными шагами человек идет к такому состоянию, когда может случиться совершенно интересная вещь, как учит кундалини-йоги, вдруг энергия вся проснется внезапно. И вот если эта энергия вся проснется внезапно, то есть полное пробуждение, вот это уже прямой, как иногда говорится, путь к высшему состоянию йоги или самадхи без объекта, или иногда он называется освобождение, или еще как-то может он называться, неважно. Значит, полностью проснувшаяся энергия начинает стремиться к сознанию. А в текстах энергию кундалини сравнивают с змеей, свернутую в 3,5 оборота и держащую свой хвост у себя во рту. Так вот, как только она проснулась полностью, то есть развернулась, она устремляется к макушке головы. И вот это называется истинный подъем энергии кундалини. Перед этим, человек тоже будет ощущать, как если бы что-то у него поднималось. И он по ошибке может даже решить, что это вот уже энергия кундалини у него как раз и поднималась. Но нет. Перед этим просто он ее немножко больше пробудил, и излишек этой энергии начал подниматься, безусловно, в сторону сознания. И вот даже этого небольшого иногда достаточно, чтобы человек говорил: «О, у меня пробудилась и поднялась энергия кундалини». Нет, она у него еще никуда не поднялась. Это просто она больше высвободила энергии, и эта энергия задействовала те структуры, о которых он никогда не подозревал. Наконец, вот когда же она истинно пробуждается, полностью начинает подниматься, в текстах сказано: «Человек мертв для мира». Ну, такое просто фраза, мертв для мира. Как это ни странно, понимать некоторые йоговские фразы надо буквально. Действительно, человек находится в состоянии, которое медики бы квалифицировали как клиническая смерть. То есть пульса нет, зрачки на свет не реагируют. Но человек не мертв. Он не дышит. Все процессы в нем полностью останавливаются метаболизмом. Если такого человека закопать на какое-то время, а потом откопать, ну, при условии, что его мыши там под землей не следят, он потом оживет и будет живехенек. Что же происходит при этом истинном подъеме энергии кундалини? Энергия начинает внутренние структуры растворять, поднимаясь выше, 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 достигая макушки головы. Тело физическое остается, образно говоря, как пустой орех. Я вот помню, орехи ел, разбиваешь один, а он пустой. Обычно разбиваешь, там ядрышко вкусное. А то разбиваешь, он пуст. Вот точно так же и человек в обычном состоянии. У него есть скорлупа, физическое тело, и ядрышко вкусненькое, значит, это все. А тут скорлупа есть, а тонких структур нет. Вот это происходит при подъеме энергии кундалини истинно. Как только она поднимается до макушки головы и сливается с сознанием, происходит очень интересная вещь. Наше «Я», которое, как вы помните, запредельно, в этот момент слияния энергии и сознания понимает, что оно не есть свои проявления. Наше «Я» наконец-то понимает, что энергия и сознание и «Я» – вещи разные. Или проявление «Я» и само «Я» – вещи разные. Это состояние называется высочайшее самопознание или самадхи без объекта. Почему без объекта? Потому что в этом смысле «Я» нематериально, оно, постигая само себя, с формальной точки зрения можно это все классифицировать, как если бы вообще ничего не происходило. Для всех внешних свидетелей там, или еще каких-либо. Это состояние самадхи без объекта, это то состояние, после которого человеку нет смысла возвращаться в этот мир. Почему? Потому что весь этот мир как раз и был придуман именно для этой цели, чтобы рано или поздно это случилось. Но, как правило, йоги возвращаются из этого состояния для одной цели, чтобы передать этот опыт дальше. И вот все то, что я вам сейчас сказал, говорю и буду говорить, как раз и получено от тех йогов и единиц, которые достигли этого высшего состояния, но затем вернулись обратно только лишь для одной цели, чтобы передать этот опыт нам. Им больше не было смысла возвращаться и рождаться здесь. То есть, давайте, маленькое коротенькое резюме. Вот если вы его осознаете и поймете, вы не будете покупаться на многочисленные, ну, недобросовестные трактаты, источники, книжки вот этих всех современных модных авторов. Если мы говорим с вами про кундалини-йогу, мы говорим с вами про тантра-йогу. Значит, мы говорим про многочисленные йоговские и тантрические трактаты. Поэтому мы должны сразу же отсекать все домыслы, которые там кто-то придумал. Сейчас начинают 2-3 традиции мешать, какую-то мешанину выдавать за истину в последней инстанции. Так вот, у нас есть наше «я». У нашего «я» есть две способности, как у человека две руки, с помощью которого человек может что-то сделать. Одна способность – энергия, другая – сознание. Наше «я» по своей глупости считает себя этими руками или своими проявлениями. Оно не понимает, кто оно есть на самом деле, но считает своими руками. Руки очень могущественные. И наше сознание, и наша энергия, и наше сознание настолько могущественны, что мы даже себе представить не можем это могущество. Но и энергия в сонном состоянии, и сознание в таком тусклом состоянии. Энергия в основании нашего тела, сознание в макушке головы. Мы считаем себя вот этими проявлениями. Эти проявления как-то по всему телу пересекаются, как-то играют. И вот возникает весь спектр ощущений, которые в наших телах происходят. Там за ухом у меня почесалось или еще что-нибудь. Да? То есть вот я, какая-то мысль, мне что-то говорят, а у меня сердце ёкнуло, мне Нобелевскую премию дали. Да? То есть вот у нас мгновенно на сознание реагирует энергия, у нас мгновенно на мысли адреналин там выбрасывается еще. И вот мы представляем этот вот фантастическое соединение сознания и энергии. Но еще раз, энергия в основании тела, сознание в макушке головы. Где наше «я», одному Богу известно, оно везде и нигде. Оно выше, чем понятие пространства-время. Это категория, оно неуместно, то есть время, пространство, что-то маленькое, серое, по сравнению с тем, чем является «я» каждого из нас. Но, еще раз напомню, наше «я» считает своими проявлениями, именно поэтому мы сейчас здесь сидим и считаем, что мы сидим в зале. А мы в зале с вами, наше «я» не сидит. А может и сидит, но это не вопрос, не имеет смысла. Все игра сознания и энергии. Энергия спящая, мало что может проявить себя, как сделать. Сознание тусклое, мало что может понять и рассмотреть. Смысл кундалини-йоги в том, чтобы осознать энергию, начинается с энергии, потихонечку готовиться к тому, чтобы она пробуждала, высвобождала энергии больше, 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 при этом и сознание наше раскрывается больше, больше, больше. Значит, по мере того, как оно раскрывается, 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 процессы быстрее, быстрее, все наши кармические зависимости быстрее отрабатываются, все, как говорится, раздаем все кармические долги, потому что много энергии, знаете, много энергии, как много денег. Если кому-то что-то было, были должны, всем раздали, все довольны и вы счастливы. Вот. Энергия сознания потихонечку раскрывается, вы раздаете кармические долги, продолжаете себя чистить, чистите, чистите, раскрываете, раскрываете, доходит до того момента, энергия полностью проснулась, сознание полностью открылось, они стремятся друг к другу, значит, обычно это рисуют в всяких манускриптах, как змея, поднимающаяся по, значит, месту в районе позвоночника, который называется центральный канал или канал, соединяющий сознание с энергией. И вот по мере своего поднятия, чем, значит, выше она поднимается, тем как бы вот эта негативная карма сжигается. Сперва вся наша звериная негативная карма. Вот почему при первых попытках пробудить именно вот этот звериный страх возникает, если человек просто пытается пробудить энергию кундалини, звериный страх, страх смерти. Но вот преодолели. Затем все наши, как говорится, неуместные эмоции, страх, жадность, гнев, ревность, все по мере поднятия энергии, оно как бы отрабатывается, доходит до макушки головы, энергия сознания сливается, и как только они сливаются, как в зеркале наше «я» наконец-то понимает, что оно не есть сознание и энергия, оно самоосознает себя, и в принципе может в этот мир больше не возвращаться. Но, как правило, возвращаются из соображений помощи всем другим живым существам. То есть процесс опять, они разделяются, энергия сознания. Энергия кундалини начинает опускаться. Если при поднятии она все внутренние структуры растворяла, мы с вами помним, человек пустой как орех, да? То возвращаясь обратно, она их как бы заново отливает. Но если она растворяла их полные кармических недоработок, семян кармы, как иногда в некоторых трактатах йоги говорят, то в дальнейшем, когда она их заново отливает, уже никаких семян кармы нет. Она опять возвращается, энергия, в то же место, откуда она поднялась, и плавненько опять задремала. Энергия задремала, но родился великий учитель человечества, великий йог или великое единение, которое в дальнейшем идет и проповедует, значит, вот йоговский образ жизни. Причем этот человек уже очень интересно, без кармы. Человек, который осуществил поднятие и соединение истинное энергии кундалини с сознанием, потом вернул все обратно, у него нет кармы. Он ее сжег при первом поднятии. То есть, все, что он делает, не обусловлено кармой. Если он кого-то учит, то не потому, что у него карма учить, а потому, что он это делает из милости всем живым существам, дабы они быстрее достигли состояния вот этого высшего. Поэтому знание кундалини-йоги вне кармично, потому что мы его взяли непосредственно у учителей, которые дали нам его, не потому что у них была карма перед нами. Перед нами у них нет никаких, что называется, обязательств, а просто из-за соображений, опять же, вот я применю опять это слово, доброты, да? Очень такое расплывчатое слово, но от него никуда не деться. Вот это логика кундалини-йоги. Вот это я обрисовал весь смысл, то есть весь каркас, скелет этой йоги. Теперь начинаются подробности. А как все это делать? Как это ни странно, упражнения не такие, чтобы сложные. Более того, упражнения даже, можно сказать, простые. Ну, в известном отношении, в известных рамках. Но прежде чем мы приступим к этой второй части нашего марлезонского балета, давайте вот расставим точки над «и». Если вы будете, вероятно, очень часто встречаться с людьми, которые будут утверждать, у меня был опыт поднятия энергии кундалини, и вот она у меня шла до макушки головы, дошла, а потом опять вернулась. И вот он я, здрасте, перед вами. А вообще говоря, я йогу уже прошел, и тантру прошел, а сейчас занимаюсь, борьбой нанайских мальчиков. Новое такое вот духовное учение появилось. Значит, ваша реакция должна быть с позиции того, что вы сейчас только выслушали следующее. Либо считайте, что этот человек заблуждается в чем-то, путает термины, либо падайте ниц и просите посвятить во все таинства кундалини-йоги. То есть это перед вами будет великий учитель человечества. Вот, если не тянет на великого учителя человечества, значит где-то что-то заблуждается. Но кто знает, может быть великий учитель так себя ведет хитро, для нашей же пользы. Никто же не может сказать. Но я просто к чему. На Западе сейчас только ленивый не пишет о том, как у него пробуждалась энергия кундалини. Уже скоро будет, знаете, профессиональные союзы можно будет организовывать, людей, у кого пробудилось, значит, а у кого никогда и не спало. Ну, то есть, это уже начинается, я говорю, вот это всегда мне напоминает маленьких детишек, которые говорят, ой, я вчера пальчик порезал. А второй говорит, а у меня еще больше там какая-нибудь ранка была. И начинают хвалиться, у кого же у них, значит, там что побольше было. Вот, к сожалению, это... плод недопонимания. Они такой, конечно же, страшный. Но с формальной точки зрения, конечно, вызывает улыбку. Если, так сказать, изучить все трактаты. Поэтому, если вы встречаете человека, который будет говорить, о, у меня был опыт пробуждения энергии кундалини, значит, и со всеми вытекающими последствиями, то, скорее всего, в результате тех или иных практик, у него эта энергия просто чуть-чуть больше проснулась. Ни о каком там полном пробуждении, тем более о подъеме энергии кундалини речи, как правило, не идет. Просто чуть-чуть больше проснулась эта энергия, эманация чуть-чуть больше энергии в основании тела, безусловно, она начинает устремляться к сознанию. Субъективно это действительно можно перепутать с поднятием энергии кундалини. Вот, поэтому это, в общем-то, не так страшно, это вопрос терминологии. Вопрос терминологии, но... Все-таки, понимаете, друзья, сейчас йога переживает такое очень смешное время. Сейчас можно какую угодно ахинею пороть, называя это йогой, и никто не распознает. Ну что, дело новое, недавно пришло это учение, еще там лет 200 назад, об этом вообще никто не слышал. Да какой 200 еще, там 50 лет никто не слышал назад. А сейчас стало распространяться, и поэтому вот такая мешанина. Поверьте, с каждым годом в этом вопросе человечество начнет разбираться все лучше и лучше. И поэтому, дабы не вызывать улыбки у других, надо как-то контролировать то, что вы говорите. Потому что я встречаю там, вот мы мистики, мы там вызвали там ангела, архангела какого-то, он пробудил у нас чакры, энергию кундалини. И вот, вот эта вот мешанина из всего... Причем у вас дурная карма. Вот, вот все, вот, друзья, это вызывает только лишь улыбку. Улыбку в кругах тех, кто действительно понимает, о чем идет речь. Поэтому аккуратнее относитесь ко всякого рода заявлениям. Еще раз, грешат, конечно же, американцы. У меня создается впечатление, что там все уже пробудились вот буквально поголовно. Вот, но, понимаете, яблоню по яблокам определяют, а отчет никаких прорывов духовных не видно пока еще.
Связано между пятым сектором, когда говорится, что вся наша энергия берется из энергии кундалини, и говорится, что энергия берется из праны, где вещественная энергия сознания.
Из чего, из чего?
Из праны.
Да, праны, да, абсолютно правильно, да. То есть дело в том, что я не стал, вы хороший вопрос задали, очень хороший вопрос, я просто не стал здесь... усугублять теорию йоги. Формально есть наше «я», и самое первое его проявление – это не энергия и сознание, а прана. А чуть-чуть позже она делится на энергию и сознание. Я просто маленький этап перескочил. Почему? Он очень хорошо рассматривается в пранаяма-йоге. А если сейчас я начну вам новые термины говорить, вы и так мало что можете уловить, а так можно вообще запутаться. Поэтому никакого нет противоречия, да. Еще вопрос? Да, пожалуйста. Ой, друзья, у нас правило такое в религии не есть. Ну, давайте я попытаюсь, может быть, что-то сказать.
Может быть, какая-то параллель есть?
Параллель с чем?
Ну, то, что мы не знаем.
Сейчас. Да, сейчас, одну секунду, сейчас я просто технически здесь все. Значит, итак, вопрос, а есть ли, скажем, какие-то моменты упоминания, скажем, кундалини в тех или иных религиях? Ну, во-первых, я должен формально ответить на этот вопрос. Йога не является религией. Йога – это йога, религия – это религия. Йога крайне уважительно относится ко всем религиям. Но это, как бы, грубо говоря, не ее поле. Почему? Потому что, если, допустим, я сейчас буду говорить что-то про одну религию, представители другой религии могут обидеться. Более того, вникать, чья религия более, так сказать, близка к первоисточнику, или когда внутри одной религии одно течение говорит, мы более правы или мы менее правы. Вот. Но я могу высказать исключительно свою личную точку зрения, не имеющую отношения к йоге. Вот я просто, как знаете, не как представитель сейчас, который вам передаю то, что я получил от учителей по кундалини-йоге, а мою личную точку зрения. Я считаю, что, конечно же, безусловно, ни одна религия не может, в принципе, существовать, если не задействованы вот эти основополагающие принципы Вселенной. Другой вопрос, как это там все называется? Ну, не секрет, эти все библейские мифы о змеи-искусители очень хорошо перекликаются с вот этой вот байкой про энергию кундалини. Почему? Ну и в одном и в другом случае как бы искушение силой, искушение свободой. Помните этот библейский миф, когда, значит, этот змей совратитель, он там совратил, да? Вот, конечно же, какие-то ощущаются параллели именно того, что как бы перед человеком открывается могущество, и с одной стороны закрывается эта дорога в Эдем, рай, но с другой стороны открывается вот этот вот путь, как помните это, через тернии к звездам. Как там в этих библейских всех мифах сказано, что очень долгий и тернист будет ваш путь после изгнания, значит, из этого Израиля. Но, тем не менее, иудаизм и как продолжение, значит, этой же религии христианства говорит нам о светлом, так сказать, завершении этого пути. В конце концов, я искренне верю, что все представители религии это, ну, грубо говоря, очень высоконравственные, высокодуховные люди. И, безусловно, они знали тайны человеческого тела, и, безусловно, они их могли как-то применять. И когда мы читаем, знаете, описание чудес, там, тех или иных творимых, значит, там, какими-то иноками, анахоретами, или вот этими всеми, да, подвижниками, он в пустыне удалился, значит, там что-то, я склонен думать, что это была какая-то форма, ну, йоги, если угодно. А другое, друзья, да, я не склонен, как, может быть, современная научная точка зрения, высмеивать их. Потому что вот эпоха, если вы помните, Возрождение, там же камни, а на камни от религии не оставили, что вот они байками формят людей, опиум для народа. Я не считаю, что это байки. Я, еще раз, как частное лицо, искренне верю, что это действительно люди демонстрировали те силы, которые в нас заложены. Вот. Потом, здесь, опять же, вот дальше я не могу говорить, потому что я, например, скажем, читал огромное количество апокрифов, где некоторые моменты более, так сказать, выпукло поддаются распознанию. Но если я начну сейчас что-то говорить про апокрифы, то официальные представители тех или иных религий на меня обидятся. Скажут, да что это ты мракобесием занимаешься, полез не в свою территорию, мало того, не канонизированные тексты здесь цитируешь. Друзья, религия очень скользкая тема, поэтому я очень... Первый принцип, вы помните, в йоге, это никого не обидеть, да, никому не причинять вреда без крайней необходимости. Каждым словом в религиозной сфере обязательно кого-нибудь да заденешь. Именно по этой причине йога дистанцируется, но крайне уважает. Вот я бы так ответил. Еще вопросы, друзья? Да, пожалуйста.
А существуют какие-то опасности на йоге? Дело в том, что я просто когда искала группу, я не нашла ни одну группу, более того, все мои вопросы говорили к тому, что это ничто, это ничто, демонстр очень опасно, там энергия может погубиться, его там вообще занесет. Ну, то есть вот о чем речь, да, то есть мы говорили люди там не просто так, не
Я полностью согласен с этими людьми, более того, готов подписаться под каждым их словом. Это действительно считается одна из опаснейших йог. И мы поговорим об этом. Вот, но, говорится, из песни слов не выкинешь. Нам всем, если мы стоим на пути самопознания, рано или поздно придется познакомиться с этой силой. Поэтому опасно незнание. Понимаете? Знание не опасно, опасно отсутствие знания. Если вдруг случайно, ведь у многих бывает такой момент, иногда человек случайно делает те или иные действия, которые приводят к спонтанному высвобождению эманации. И он потом не знает, что с этим делать, он просто вообще не понимает, что происходит. Вот, поэтому вы абсолютно правы, это есть такая классификация йог по опасности. Это одна из самых опасных йог. Действительно, одна из самых опасных йог, если мы говорим о пробуждении кундалини. Если же мы говорим о, знаете, как бы, о небольшом пробуждении, не о просто там тотальном пробуждении поднятии, а увеличивании небольшого количества пробужденной составляющей, то это может нам очень сильно помочь даже в жизни. Тем более в нашу эпоху перемен, когда не знаешь, на что положиться, все из-под нож, называется, в этом, выпрыгивает, не на что опереться. Поэтому я думаю, тот факт, что эта таинственная йога стала так широко распространяться, это ответ учителей человечества на все более усложняющиеся условия жизни, на все более опасности, которым мы подвергаемся. С другой стороны, друзья, летать на самолетах, ездить на автомобилях, ведь это же крайне опасное занятие. Если честно сказать, я вот за голову хватаюсь. Выпускают автомобиль, 300 км в час там, за 10 секунд до 200 разгоняется. Где он будет ездить? У нас что, космические просторы? Вот он за эти 10 секунд в стену, значит, и вмажется. И производители этого, допустим, автомобилей, я так считаю, что вообще там надо ограничитель 60 км поставить, зато все живые, да? Вот, это куда более опасная вещь, понимаете, да? То есть вопрос в соотношении. И юнца какого-нибудь сажают, право получил вчера, выехал на встречную, ладно, сам разбился, бог с ним, так он же еще и скольких людей-то за собой утащил. То есть вот это, я считаю, вот этот фактор, наш мир сложный, друзья. Очень сложный. У нас все боятся маньяков, значит, это в подъездах, да, людей больше гибнет там от алкоголя. То есть.
А возраст какой должен быть питания?
Конечно же, возраст должен быть это полового созревания. Почему? Потому что считается, что до полового созревания энергия кундалини еще не закончила формирование нашего тела.
13-14 лет?
Ну, лучше попозже. Но во всяком случае, у нас, например, скажем, в открытом йога университете очень все строго, по достижению совершеннолетия. Чтобы каждый отвечал за себя. Ну, то есть, чтобы не так, что человек еще сам не знает, что он хочет. Но честно вам скажу, что никаких опасных упражнений у нас нет. Более того, никто их никогда вам не даст. А они вам и не нужны. Зачем вам сразу же пробуждать энергию кундалини, если вы даже небольшое количество пробудете, и вам хватит на все ваши мерседесы, Канарские острова. Ну, это образно говорю, да? Ну, например, знаете, аналогия. Вот у вас дома есть розетка, дает 220 вольт. Значит, злые языки утверждают, что там на каждую квартиру выделяется определенная мощность, чтобы у вас одновременно работал холодильник, стиральная машинка, утюг, там 5, 6, 7 киловатт, по-моему, если я не помню, чтобы это все работало и все хорошо было, чтобы у вас провода не перегорали. Вот. Ну зачем же вам ядерный реактор, друзья? У вас просто приборов бытовых таких нет, подключить не к чему, да? А подключите к чему-то не тому, так и утюг сгорит, там, и стиральная машинка. Ну, это образно, но чтобы вы поняли логику. Логика, она такая предельно постепенная. Предельно. Еще вопросы? Мы коснемся, да, мы коснемся, и мы начнем как раз, мы начнем с йоги влюбленности. Сейчас рассматривать методы по пробуждению кундалини, а потом коснемся мы и творческой энергии. Безусловно, все творчество, которое рождается у человека, который, знаете, не по шаблону, а что-то сам творит. Это проявление энергии кундалини. Легко, знаете, пойти учиться на художника, композитора, там, не знаю, кого нас сейчас учат, творческие профессии. Тебя научат по шаблону, по кальке что-то делать. Иногда бывает даже это вредно, потому что человек начинает перед этим шаблоном преклоняться. А уже эпоха не та, уже надо создавать другие шаблоны, более востребованные, вот скажем, в настоящее время. И всегда находится кто-то новый, кто наперекор старому дает какой-то новый импульс. И все потом начинают под него равняться. Уже с него шаблоны срисовывают. Но ведь этот же кто-то каким-то образом дал этот импульс, он как бы привнес эту как бы волну энергии. Откуда эта волна энергии? Только лишь вот из энергии.
Значит, и мы теперь переходим ко второй части нашего семинара непосредственно, а как эту теорию воплотить в жизнь. И подойдем мы тоже так очень фундаментально и основательно, чтобы вы поняли логику, логику кундалини-йоги вообще. А логика заключается в следующем. Итак, если энергия кундалини, наша единственная энергия, а все остальные проявления нашей, значит, вот, наших энергий, это по сути дела частный случай этой единой энергии, то можно воспользоваться вот таким методом. То есть идти, вот знаете, к источнику. Вот вы видите, река течет. И вы начинаете идти к тому месту, откуда она начинает течь. А так как все реки, так образно говоря, энергетически у нас текут из одного места, из одного центра, и это центр энергии кундалини, то методов в кундалини-йоге достаточно большое количество. То есть, если у нас есть какая-либо способность проявлять энергию, и мы начинаем известным образом учиться ее проявлять, а потом учимся, значит, проявлять ее так, чтобы она как бы впадала в резонанс, то у нас возникает возможность таким образом дойти до источника этой энергии и попытаться сработать с этим источником. Катя, все в порядке? Так, значит, и таким образом дойти до источника этой энергии. Поэтому в кундалини-йоге существуют совершенно разные группы упражнений, но которые, по сути дела, приводят к одному и тому же. Ну, во-первых, у нас есть наше физическое тело. Мы можем им двигать. Вот я могу руками влево, вправо размахивать. С одной стороны, как бы это моя чисто физическая моторная деятельность моих мышц. Но с другой стороны, как учит кундалини-йога, если делать это в определенном такте, в определенном ритме и с определенным настроем нашего сознания, то мы очень скоро забудем, скажем, про физическое движение и сконцентрируемся на более тонком потоке энергии, управляющем этим физическим движением. Затем еще на более тонком, затем еще на более тонком, и рано или поздно дойдем до источника энергии. И, как вы понимаете, для этого надо просто правильно двигаться. Таким образом, возникла такая йога, она иногда называется динамическая йога. У нас в традиции йоги это называется крия-йогой, где делаются определенные упражнения, которые сменяют одно упражнение другим. Как в танце, знаете, одно сделал, раз, другое сделал, третье. Они где-то монотонные. Ну вот я покажу одну из них. Вот мы начинаем, значит, вот так вот руками. Значит, там их достаточно много, этих упражнений, но получается такая вещь, что мы при определенном, ну как сказать, мы начинаем их делать регулярно, по определенному определенное количество раз, в определенной последовательности. И начиная с какого-то момента, мы начинаем выпадать как бы в транс. Самое интересное, что многие, знаете, эти индейцы в племенах, там, ну, вот я раньше была передача хорошая, клуб кинопутешествий, там все показывали. Я не знаю, сейчас она есть. Вот, все показывали индейцы. Вот они там то прыгают, то поют, и все монотонно, и все в каком-то определенном таком ритме. И потом, значит, все выпадают в транс. Вот это одна из попыток пробудить энергии кундалини за счет чисто монотонных физических действий. Но если у индейцев, у этих, значит, в этих племенах, они как бы вышли на них, ну, вероятно, спонтанно, то йога дает нам вполне конкретные последовательности. Вполне конкретные последовательности, чтобы все быстрее произошло. Итак, вот он такой хвост, или такая, вот такой, знаете, задел для будущих упражнений. Это ритмичные упражнения, это динамичные упражнения. Если делать их, еще раз, в определенной, с определенным ритмом, с определенным умонастроением, то рано или поздно мы дойдем до источника нашей энергии, это будет энергия кундалини. Еще раз, именно этим объясняется то, что многие вот эти представители этих цивилизаций могут таким образом впадать в транс. Идем дальше. У нас есть, скажем, статические упражнения хатха-йоги. Делая те или иные упражнения, они таким образом воздействуют на наше тело, что где-то возникает как бы напряженность, где-то наоборот растянутость. Ну, каждый из вас делал упражнение, знает, о чем я говорю. И вот существуют определенные упражнения, что если тело, ну, в более или менее хорошем состоянии, и практиковать, значит, те или иные позы достаточно долго, то вот это чисто напряжение мышечное в том или ином месте приведет к таким как бы нервным, как, знаете, как нервной вибрации. Ну, просто это уже будет как вот ощущение теплоты в том или ином, в той или иной области. Если продолжать это делать, то, еще раз, есть возможность того, что от этих ощущений, вызванных упражнением чисто статическим, мы как бы проследим дорогу дальше, 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 дальше и дойдем до источника наших энергий. Поэтому есть определенные позы, которые способствуют пробуждению этой энергии. В частности, скажем, поза змеи вот, из хатха-йоги, те из вас, значит, ну, все должны знать, по идее, это если йогой занимаемся. Поза змеи отчасти активизирует определенные такие участки, которые вот приводят в такую, знаете, ясность. И где-то способствуют вот, обнаружению этого источника. Потом, значит, поза, когда мы на земле и сгибаемся, сгибаем тело к ногам, как бы делаем, ну, в известном смысле, в другую сторону, точно так же. То есть, самая обычная хатха-йога при правильном ее употреблении и при правильной смене упражнений, и если мы будем выдерживать каждое упражнение определенное количество раз, то мы также вот уже с этой стороны можем подойти к энергии кундалини. Дальше идем. У нас есть то, что называется нашей речью. Мы с вами разговариваем. Иногда связано, иногда бессвязно. Иногда, как, значит, как, это, как я, как птица говорун, значит, без остановки. Надеюсь, отличаюсь умом и сообразительностью, да? Вот. Так вот, каждое наше слово, как учит нас уже другая йога, очень мощная йога, называемая мантра-йога. Каждое наше слово это, грубо говоря, исковерканная мантра. До нас дошли определенные мантры, неисковерканные. И если их повторять, то эффект будет больше. Но, строго говоря, любое наше слово – это мантра. Или по-другому, любое наше слово – это вибрация. Или еще по-другому, любое наше слово – это проявление нашей энергии. И вот мантра-йога утверждает, мантра-йога – одна из самых сложных, кстати сказать, в объяснении йог, что любое слово, которое мы говорим, зарождается как небольшая, маленькая-маленькая эманация энергии кундалини. То есть, вот у нас наша энергия кундалини, помним, она дремлет. Но если я хочу сказать слово, чуть-чуть больше энергии выделяется, чуть-чуть больше. И затем эта энергия, что такое энергия? Понятие энергии можно свести к понятию вибрации. Но это уже ближе к таким аксиоматическим принципам устройства Вселенной, что такое вообще энергия, да? Энергия – это когда что-то там может видоизменяться. А любое видоизменение можно свести к набору вибраций. Так вот, любое слово, как у нас учит мантра-йога, есть проявление энергии кундалини, только очень слабенькое. Поэтому, когда вы начинаете говорить, вы, строго говоря, немного приводите энергию эту в резонанс. Если же вы начинаете говорить специальные мантры, то резонанс этот гораздо сильнее. Поэтому при помощи нашей речи, при помощи мантр, можно пробудить энергию кундалини. Значит, и методика здесь, вы начинаете повторять известные мантры, так как это предписано, ну, в мантра-йоге, с известным умонастроением, и рано или поздно вы понимаете, что вибрация ваших слов, слетаемая, значит, вот, которую вы в воздух отправляете, что такое слова? Это колебания воздуха. Откуда они берутся? Из колебания, значит, наших там голосовых связок при прохождении, вот когда мы там выдыхаем, ну, процесс речи. А он откуда берется? Наши нервные окончания модулируют напряжение и расслабление мышц ну, нашего голосового аппарата. А они откуда берутся? Наши нервные импульсы. А эти нервные импульсы берутся из тех приказаний, безусловно, которые мы, так сказать, отдаем, чтобы сказать ту или иную речь. И получается, что мы волей изъявляем, как учит нас мантра-йога, затем эта энергия, энергия кундалини делает небольшой, совсем маленький микроскопический резонанс. Этот резонанс из тончайшей материи переходит в грубую, из грубой там в наши нервные импульсы. Наши нервные импульсы заставляют воздух содрогаться, значит, какой-то частотой, и вот мы получили слова. То есть слово — это прямой путь к энергии кундалини, друзья. Вот почему, еще раз возвращаясь ко всем этим религиям многочисленным, какова целебная там могущественная сила была молитв или заклинаний. Почему там кто-то раз, значит, там абракадабра, раз, и что-то там получилось, да, или более серьезные какие-то вещи. Потому что, если это работает, это использование энергии кундалини. Но еще раз я хочу подчеркнуть, мантра-йога – одна из самых сложных в объяснении йог. Таким образом, у нас получается еще один задел или еще один хвост для того, чтобы подойти к энергии кундалини. Наконец, следующий такой раздел очень серьезный, очень по известным причинам, так сказать, слабо известный на Западе, это так называемые сексуальные практики. Мы с вами начали с чего? Что йог или йогиня – это люди, которые познают Вселенную. У них нет табу. Все проявления своей жизни они ставят для одной цели – познание самого себя, познание Высшего. Безусловно, сексуальная энергия не осталась в стороне от этих исследований. Родились многочисленные сексуальные практики. Сразу хочу оговориться, они как небо и земля отличаются от той, значит, сексуальной непотребности, которую вот мы сейчас иной раз видим под названием тантры. Это очень целомудренные, очень серьезные, очень мощные практики с задействованием сексуальной энергии. Но из песен слов не выкинешь. Сексуальность там присутствует. Значит, почему? Потому что, почему это можно применять, вот почему это применялось в работе с энергией кундалини? Сексуальная энергия наиболее близка к энергии кундалини. Фактически, что такое сексуальная энергия? Сексуальная энергия жизнь порождает. Как мы тратим сексуальную энергию? Тратим мы сексуальную энергию для наслаждения и для продолжения рода. Так хитро сделано, что у нас два этих момента, наслаждение и продолжение рода, в одном флаконе, а вещи эти разные. Почему? Потому что мы с вами прожили череду жизней в телах животных. И попробуй, отбери наслаждение у животного, он бы тогда и сексом перестал бы заниматься. Но эти вещи разные, и в этих практиках разделяют энергию наслаждения от секса от энергии продолжения рода. То есть, это предельное целомудрие. Почему? Потому что, ну, считается плохо терять понапрасно сексуальную энергию, она рассчитана на продолжение рода. Но разделить и оставить в неприкосновенном запасе энергию на продолжение рода отдельно, а по полной программе воспользоваться энергией наслаждения, как раз этим и занимаются некоторые упражнения вот таких сексуальных йог. Та же самая ситуация, что если вы научитесь заниматься сексом определенным образом, с предельным целомудрием, то есть без потери той части, которая ответственна за продолжение рода, но с другой стороны, по полной программе выжать из своего тела все наслаждение, которое, значит, Вселенная в него заложила, и делать это определенным образом, то вы опять как бы входите в известную резонанс, вибрацию и идете к источнику сексуальной энергии, а вы помните, у нас нет двух энергий, у нас вся энергия выходит из единого источника, то есть мы через сексуальность, через вот такое целомудренное использование своей сексуальности подходим к пробуждению энергии кундалини. И, наконец, самое интересное и самое такое, как бы, необычный подход в работе с энергией кундалини, лично мне он нравится больше всего. Это через йогу влюбленности. Значит, считается, что когда человек в состоянии влюбленности, он в самом близком состоянии к состоянию, значит, просветления. Невозможно состояние влюбленности, если определенная часть энергии кундалини не проснулась. Вспомните влюбленных. Мир остался тот же самый, только они другие. Они смотрят на все по-другому. Говорят, безумство влюбленных, да? С точки зрения йоги, это неправильная постановка вопроса. Человек в состоянии влюбленности как раз и начинает все видеть в реальном свете. Это мы, лишенные влюбленности, в галлюцинациях. И вот йога влюбленности, это как самый, знаете, парадный подъезд, самый парадный вход к пробуждению энергии кундалини. Значит, у нас в традиции есть так называемая йога, йога влюбленности. Считается, что если вы удержите состояние влюбленности, точнее не удержите, а там более интересная формулировка, если оно у вас не исчезнет в течение какого-то времени, вы автоматически подойдете к вот этому состоянию, когда ваша энергия кундалини будет полностью пробужена. Это одна из самых красивых. Это самых-самых красивых йог. По сути дела, работает тоже с кундалини-йогой. Есть еще другие направления. За нехваткой времени, и так как, значит, нам надо хоть какие-то упражнения поделать, мы не будем их анализировать. Значит, начнем с йоги влюбленности. Итак, йога влюбленности – это самый парадный путь на пути к пробуждению энергии кундалини. Если когда-нибудь учит, значит, йога, вас угораздит влюбиться, старайтесь сохранить это состояние как можно дольше. Дело в том, что, как правило, мы его теряем из-за своей негативной кармы, и мы его не можем воспроизвести в принципе. Состояние влюбленности невозможно воспроизвести в принципе. Это подарок. Когда вы находитесь в состоянии влюбленности, небольшая часть энергии кундалини сама собой как бы пробуждается и начинает очищать каналы и центры для того, чтобы еще большая часть пробудилась. Затем еще большая часть и еще большая часть. Это абсолютно безопасная йога. Причем вы не испытываете никаких отрицательных ощущений, только положительные. Ну, влюбленные там юноша или девушка. И это парадный подъезд йоги. Другие методы более или менее грубые. Хорошо, если, так сказать, юноша влюбился в девушку, девушка в юношу, и, значит, потом они оказались в одной и той же постели и начали заниматься сексом, так как предписывает, скажем, эти сексуальные практики, и тем самым еще больше пробудили энергию кундалини. Это замечательно. Но если же просто вступать в сексуальный контакт для пробуждения энергии кундалини, ну, с чувством любви, привязанности, расположения, но без влюбленности, это считается уже немножко пониже градация, но все равно очень высокая. Самое главное, чтобы было сохранено целомудрие, без потерь. Наконец, другой очень безопасный метод пробуждения энергии кундалини – это через мантры, через слова. Но, понимаете, даже повторять мантру требуется усилие. Вот человек влюбленный, его самого, что называется, несет. Если вы правильным образом занимаетесь, скажем, теми или иными сексуальными практиками, то вас подхватывают ощущения, заложенные в нас природой. Очень чистые, очень светлые, благодаря этому мы как вид не вымерли и продолжаем жить. Если бы мы не родились, если бы наши мама и папа не занимались сексом, мы бы не имели счастья сейчас изучать йогу. Поэтому, когда я слышу иногда, что секс это что-то такое сомнительное, ну как посмотреть? Что ж тогда несомнительное в этой жизни остается? Да, ну идем дальше. Итак, мантра-йога. Ей тяжелее заниматься в том плане, что требуется и дольше, и больше усилий прикладывать. Йоги влюбленности время идет, ну как в трактатах сказано, буквально на мгновение. А в сексуальных практиках на часы, значит, в мантра-йоге на дни, да, вот так, по нарастающей. Итак, значит, затем мы подходим к физическим упражнениям на неделе, и, значит, ну, я не знаю там, как расставить, что быстрее, крия-йога или хатха-йога, то есть динамически или статически, это я уж от себя не буду придумывать, но факт тот, что воздействуя на физическое тело, получается дольше и опаснее, в том плане, что, ну, конечно, можно, во-первых, что-нибудь себе там не туда повернуть, ну, на голову встал и упал не в ту сторону, да? Ну, я так образно говоря. Затем это связано с, как бы, с манипуляцией с физическим составляющим. То есть у нас есть тело, надо с ним работать. А в мантра-йоге мы работаем только лишь с речью, с голосом, поэтому это больше подходит для людей, у которых проблемы, скажем, с физическим телом. Но тоже требуется известная такое вот настойчивость, что ли. То есть получается, что подойти, да, тебе дальше, с физической стороны, это хатха-йога и соответствующие динамические крия-йоги. Они, как правило, идут с дополнением специальных упражнений, так называемых мудр и банг. Значит, я не берусь на русский язык перевести это все, но можно попытаться, что как, жестов и замков, вот если так на русский в одном из переводов перевести, что такое мудры и бандхи. А по сути дела, это когда мы используем физическое тело, но еще используем маленькие хитрости своего физического тела. Если мы делаем определенные жесты, или определенным образом напрягаем те или иные мышцы, то в результате мы так хитро воздействуем на внутренние каналы и центры, что как бы провоцируем известные ощущения в такой последовательности и в таких местах возникать, что волей-неволей мы концентрируемся на области источника кундалини. И тем самым она гораздо быстрее пробуждается. Вот, еще раз я хочу сказать, существует множество разных подходов. Я вот сколько, 5 всего лишь, да, охватил. Но вы не должны думать, что эти подходы существуют по отдельности. Они могут группироваться в упражнения. Они могут группироваться в известные сочетания. И вот именно тогда, когда есть известное сочетание, скажем, динамических упражнений, плюс повторение известных мантр, плюс каких-то визуализаций, плюс какие-то мудры, банхи. И вот когда это все вместе в одной точке фокусируется, знаете, появляется такой эффект прорыва. Это у меня всегда такая аналогия с этими, с вооруженными силами. Когда сосредоточить на участке прорыва и танки, и артиллерию, и авиацию, то можно быстро прорвать, значит, фронт и захватить нашего врага. Наш враг – это наше неведение. То есть в этом смысле в некоторых учениях сравнивают познание самого себя с ведением боевых действий. То есть вот он наш враг, наше неведение, такой коварный враг, такой сильный враг, могущественный. Ну и мы тоже, значит, такие сильные и могущественные. Мы собираем армию и вот его концентрируем на участке прорыва, прорываем фронт и победно, что называется, побеждаем врага. Поэтому в разных школах под кундалини-йогой могут пониматься самые разные наборы упражнений. Где-то упор делают на мантру и крию, где-то упор делают, скажем, на статические позы, бандхи и опять же мантры. И очень много вообще разновидностей кундалини-йоги, если так ее, так сказать, характеризовать, огромное количество. Но помним, что сам термин кундалини-йоги возник, он как бы пришел из тантр. А в тантрах не особо там даже разделяли. То есть, что это называется кундалини-йога, это не кундалини-йога. Термин кундалини-йоги сформировался на Западе относительно недавно. Относительно недавно. По ряду причин, не буду их называть, но вот так они обособились от других практик. В первую очередь на Западе эти практики полностью обособились от йоги влюбленности и тантра-йоги. Почему? Йога влюбленности слишком высоко, тантра-йога есть элемент секса, а это всегда ставит под удар. А так взяли, рафинировали, все, нет секса, есть просто физические движения, там, ментальные какие-то мантры. И вот в такой упаковочке, как правило, знаете, как у хорошего товара есть название, вот она идет победным маршем, то, что называется кундалини-йога. Опять же, в одних школах одни наборы упражнений, в других другими, другие упражнения. Но, строго говоря, этих наборов может быть огромное количество. Но в любом случае, еще раз, резюме. У нас всего лишь одна энергия, у нас нет двух, трех, пяти энергий. Любое проявление нашей энергии дает нам возможность приблизиться к нашей изначальной энергии. Главное знать, как это делать. И здесь начинается как бы третья часть нашего семинара, уже непосредственно практические занятия, что и что, как надо делать. Ну, безусловно, такую тему, как секс, мы оставим за рамками нашего семинара. Вот, это больше, значит, для более, так сказать, ну, углубленного изучения, да, хотя это очень серьезная тема, она, знаете, совершенно далека от всякого рода клубнички, это очень тяжелая тема, надо сказать, вот, но просто, как бы, это уже высший пилотаж. То же самое касается йоги влюбленности, у нас она идет отдельной йогой. И не знаю, когда мы приблизимся к ее изложению, потому что столько всяких других йог еще не охвачено, что до йоги влюбленности очень далеко. Йога влюбленности – это как ракета, которая в космос улетает. Но прежде чем ракету запустить, надо и фабрику построить там, по производству там, кислорода, и другую фабрику по производству горючего, а также на пустом месте не сделаешь. Вот точно так же и йоги. Есть такие йоги базовые, без них никуда. А есть йоги как бы высшего пилотажа, но они возможны не раньше, чем базовые отработаны. Что касается сексуальных йог, тантра-йоги, что касается йоги влюбленности, то, безусловно, ну, имеет смысл заниматься им только людьми, которые прошли все остальные йоги. Поэтому мы даже не особо и как бы афишируем, что у нас есть такие йоги, потому что печальный опыт показывает, всегда приходят ненужные люди. Они слышат слово «секс», они думают, что здесь какая-то клубничка, а потом от них очень тяжело как-то их выпроводить. Да? Вот. Но что же касается сочетаний обычных упражнений, что же касается сочетания мантр, поз, значит, крий, то это составляющие вполне обычные. Я напоминаю, что цель открытого йога-университета – готовить преподавателей йоги, которые могут вести именно эти четыре йоги. Мантра-йогу, значит, пранаяма-йогу, хатха-йогу и крия-йогу. Здесь я несколько еще за рамками оставил другой раздел пранаяма йоги. И все-таки, наверное, надо его коснуться. Точно так же через управление дыханием можно приблизиться к пробуждению кундалини. Если вдыхать и выдыхать так, как учат, в общем-то, определенные разделы пранаяма йоги, причем форсированно это делать, то можно очень легко дойти до этого источника. Когда мы делаем вдох или выдох, та же самая ситуация, что и с произнесением мантры. Нервные импульсы заставляют наши мышцы расшириться, сузиться, воздух приходит и выходит. Но откуда они берутся, эти нервные импульсы? Пранаяма-йога, опять же, приводит нас к одному и тому же источнику, кундалини. Еще раз, у нас нет двух энергий. Энергия только одна. Так вот, сочетание дыхания, мантры, движений крии и статических поз хатха-йоги, как правило, и составляет предмет кундалини-йоги в том варианте, в котором вы его встретите в 99%, ну, в современную эпоху. На Западе, у нас, говорят, очень хорошие школы здесь. А потом, вот в других странах в Европе я слышал. Ну, так время от времени я просматриваю. Ну, конечно же, времени нет везде ходить, сравнивать. Да, это не мое занятие. Но, тем не менее, туда, как правило, не входят какие-то более экзотические методы. Какие? Ну, допустим, янтра-йога. Это когда вы начинаете визуализировать определенные фигуры, янтры. И они тоже очень интересны. Они так воздействуют на наши зрительные нервы, что вот этот импульс все равно рано или поздно доходит до единого источника. Ну, еще другие разделы йоги, я сейчас их просто не буду называть, их много. Вопросы по этой части семинара.
Что такое единый источник?
В каком смысле, что такое единый источник?
Ну, все приходит к единому источнику.
Энергия кундалини. Вы имеете в виду единый источник чего? Энергии или бытия? То есть, если...
я хотел спросить, да. Что вы имеете в виду?
Значит, под единым источником я имею в виду, если мы говорим об энергии, это энергия кундалини, если мы говорим о сознании, это, значит, центр нашего сознания. Если мы говорим о источнике наших проявлений, то это наше «я». Если мы говорим об источнике как бы всей Вселенной, включая нас самих, то мы должны говорить об абсолюте. Значит, вот такой термин в йоге есть, абсолют, это первопричина всего сущего и первопричина нас самих. Или, ну там очень интересная философия, что по сути дела там все сводится к тому, что тождественность нашего высшего «я» и абсолюта. То есть отсюда вот знаменитая расхожая фраза рождается, что мы все спящие боги. Еще вопросы?
Да.
Да. Да, значит, что подразумевается... Ну, это, если честно, не совсем тема нашего сегодняшнего семинара, но я поясню. Когда мы с вами занимаемся сексом, то природа запрограммировала все таким образом, что занятие сексом должно приносить нам удовольствие, плюс должна продолжаться жизнь. Если жизнь не будет продолжаться, грош цена всем философским учениям и течениям. Ни одно вменяемое и серьезное философское течение и учение никогда не выступает против продолжения жизни. Это безумие. Но в то же самое время мы с вами уже находимся в телах людей. И именно начиная с тела человека, нам дается власть и контроль над сексуальной энергией. У животных этого контроля нет. Каждое занятие сексом у животного приводит к тому, что, значит, тратится энергия, значит, на продолжение жизни, плюс, ну, известное наслаждение животные тоже получают. Если же заниматься сексом так, как это предписывают определенные методики в йоговской среде, еще раз я напомню, это люди очень чистые, но в то же самое время абсолютно не ханжеские, йоги едини, то приобретается способность разделять ту часть, которая идет на продолжение рода, и ее тщательно сохранять, и ту часть, которая идет на получение удовольствия, которую, наоборот, чем больше тратишь, тем лучше. И вот такой очень парадокс, понимаете, да? Одно лучше тратить вообще в редких случаях, другое, чем больше тратишь, тем лучше. Странно. Если просто вы начнете и то, и другое тратить, то есть вот эту в одном флаконе энергию наслаждения, энергию продолжения рода, то вы очень быстро почувствуете, ну, известный упадок сил, какие-то тонкие духовные моменты начнут от вас ускользать. Вот почему, кстати, все религии предписывают известное воздержание, да, то есть, дабы мы, значит, не переусердствовали. У каждого из нас есть ритм, когда мы можем тратить энергию секса, энергию наслаждения с энергией продолжения рода. Безопасно, безболезненно для нашего духовного развития и для нашего физического тела. Этот ритм индивидуален. Ну, буду вещи своими именами называть. Сколько раз вы занимаетесь сексом просто так, как вы им занимаетесь. У каждого человека этот ритм свой. В зависимости от времени года, от возраста и от многих других факторов. Значит, но если вы начинаете тратить больше, чем вот позволяет вам ваше тело, вы начинаете слабеть. Еще раз, именно поэтому все религии и были против, ну не все религии, конечно, но многие философские учения против вот, значит, таких сексуальных связей, таких неосознанных, да. Вот, но если же вы, да, поэтому сразу же я хочу сказать, иногда все пугаются, говорят, а что же мы теперь сексом не должны заниматься. Нет, друзья, занимайтесь сексом так, как вы им занимались до этого, да. Главное, значит, не переусердствовать, вот. Но если же мы говорим с вами о сексуальных практиках как методе самопознания, то там несколько другие правила игры, несколько другие подходы, где постепенно мы учимся интуитивно подходить к этой грани. Эта грань чрезвычайно тяжелая в обнаружении. Как найти эту грань, так называемая точка йоги, она называется. Как найти ту грань, когда мы, значит, вот, полностью использовали сексуальную энергию и не тронули ту часть, которая идет на продолжение рода. Ну, так как это не тема нашего семинара, я просто не в состоянии дальше эту тему развивать, хотя это очень долгая и серьезная тема. Но, видите, еще современное человечество, оно шарахается. Оно шарахается то в пуританизм, то во вседозволенность. То на каждом углу, значит, порнографические, значит, эти изображения, то наоборот, не дай бог, что-нибудь там, там эти бедные девушки там мини-юбку оденет, на нее, значит, уже это гневные взоры, значит, более старшее поколение, раньше, я помню, кидал. Вот, это две крайности. Пока человечество не преодолеет эти две крайности, а по сути дела это одно и то же. То есть сперва человек слишком много потратится на сексе, а потом его кидает в другую сторону, что теперь ни-ни. Перестает заниматься, значит, сексом. Наоборот, значит, энергия требует выхода и заставляет. То есть вот человек начинает метаться туда-сюда. И та, и другая крайность неразумна. Только лишь когда человек вырабатывает правильное, естественное, чистое, гармоничное отношение к сексу, он поднимается на следующий уровень. Вообще, на самом деле, отношение к сексу — это показатель любой системы и любого человека. То есть как он к этому вопросу относится. Так, и вопросы другие, да, да.
А почему обязательно энергии нужно подняться? Почему сознание немножко опуститься, чтобы они стремились?
Ну, я же говорил, что есть в некотором смысле симметричные йоги, но мы их сейчас не касаемся. Мы касаемся сейчас вот подхода от энергии к сознанию. Но есть симметричные йоги. Вопросы еще были? Да.
Там вот как одна из обязательных составляющих упоминалась вот некая вещь, которая называется благословение учителей.
Абсолютно правильно. Да, да. Значит, вы хорошую очень тему затронули, значит, и о ней, безусловно, надо говорить. Мы сейчас с вами перечислили методы, который, в общем-то, строго говоря, каждый из вас может переоткрыть сам. То есть, кундалини-йога нам сказала, вот в этом направлении зарыт клад, копай. Ну, достаточно дали направление, мы начинаем копать. Но, опять же, нам требуется выработать свой стиль, свой подход. В конце концов, очень долго эти упражнения практиковать, дабы подойти к тому, к чему мы стремимся. В йоге есть такая вещь, которая очень с трудом понимается западным менталитетом. Это такое непосредственное общение с или ну как бы с, с чем-то высшим. Если человек, у которого уже был, скажем, реальный опыт вот этого запредельного самадхи или самадхи без объекта, то есть и такой человек по своей сути является учителем человечества, то как бы это вот, я сейчас попытаюсь объяснить, у него возникает очень странная способность нашей европейской точки зрения, сила благословения. С формальной точки зрения определить, что это такое, невозможно. Иногда пытаются свести это к тому, что якобы учитель передает энергию. Иногда говорят, нет, учитель якобы открывает глаза ученику, и ученик сам все видит. На самом деле это может быть и то, и другое, но на самом деле, но по своей сути это что-то более высшее. Это что-то поистине волшебное. Когда учитель говорит ученику, дает благословение, и в жизни ученика все идет так естественно, быстро и гармонично, что он прикладывает минимум усилий, а иногда ученику кажется, что он вообще их не прикладывает, но он очень быстро получает результат, в частности, вот в этом факторе пробуждения кундалини. То есть учитель может коснуться ученика, и уже огромнейшая эманация проснувшейся энергии кундалини может буквально залить ученика, что он может потерять вообще представление, что, где, когда. Или еще самые разные такие вопросы. Это одна из самых священных тем на Востоке. Именно по этой причине когда-то и родилась такая байка о том, что западный человек никогда не поймет, скажем, йогу или вообще Восток. Потому что, ну, все-таки у нас очень рационально мозги настроены. Мы вот эти вот тонкости, у нас они либо превращаются в глупость, мы начинаем верить во все подряд, либо наоборот в нигилизм. Мы считаем, что это все чушь. А все-таки восточный менталитет не создал вот такой технической цивилизации. Вообще, как правило, это все страны третьего мира, очень бедные, очень плохо там люди живут. Дай бог, чтобы они выкарабкались из своего экономического положения. Но, как ни странно, вот эти вот искорки вот этого очень таинственного момента, как прямая передача знаний или посвящение, или благословение учителя, там сохранилось. Но я сразу же хочу сказать, что сейчас другая волна пошла, если есть спрос, есть предложение. Найти истинного учителя йоги так же тяжело, значит, как это было и 100, и 200 лет назад. В то же самое время, ну, коммерция есть коммерция. За разумные деньги, иной раз в том или ином монастыре вас могут и посвятить во что-нибудь, да, но насколько это все истинно или не истинно, я не знаю, я просто не берусь вообще на эту тему говорить, но... Значит, из песни слов не вытянешь, если учитель, непосредственно переживший этот опыт, благословляет ученика, то ученика все идет само собой. Но так как мы в открытом йога-университете не являемся учителями жизни, мы всего лишь преподаватели йоги, то есть те люди, которые... Ну, как мы гордимся, готовят всех остальных к тому, чтобы они, когда встретят истинного учителя, распознали его. Потому что иногда можно и встретить учителя, нос к носом столкнуться и не распознать. Вот, поэтому каких-то подробностей на эту тему я вам сказать не могу, просто это выше моего понимания. Я, я не соображаю просто. Я могу только лишь какие-то вот такие обрисовки дать. Я ответил на вопрос. Еще вопрос, да, пожалуйста. Вы знаете, вы отчасти правы. Вы отчасти правы. Любой вид йоги так или иначе затрагивает нашу энергию. У нас нет двух энергий. Еще раз, название кундалини-йоги, да простят меня, значит, современные последователи, это как бы бренд современный. То есть имя для вполне конкретных практик. В этом нет ничего плохого. Но, скажем, в чистом виде упоминания кундалини-йоги в текстах не присутствует. Кундалини-йога в тех или иных акцентах присутствует среди других методов, которые называются тантра-йога. Ну, во всяком случае, то, что до нас дошло. Но, с другой стороны, почему и нет? Почему и нет? Пускай будет. Ведь от этого же не, как сказать, не меняется суть процесса. Существуют еще кое-какие такие чисто исторические моменты. На самом деле мы с вами не знаем предыстории йоги. Ее не знает никто. Я сам этим интересовался. Каждый раз я натыкался на стену. Даже в традициях или среди учителей таких общепризнанных, которые там говорят, что они несут передачу парампару, там, начиная бог его знает с каких веков, все равно рано или поздно ты доходишь до такой грани, знаете, дальше тропинка растворяется в джунглях. То есть вот ты следишь, да, этот этого научил, этот, а этого кто научил? А неизвестно кто, пришел из джунглей, научил и ушел в джунгли, да. И честно сказать, вот с этим связана еще большая проблема, так как иногда один и тот же учитель бродил по разным местам, разные группы учеников учил, и те придумывали несколько разные названия для одного и того же, в общем-то, учения. Кроме того, большой отпечаток или акцент еще от культурной среды. Даже в самой, скажем, Индии, а вы помните, что Индия, это не та Индия, а ту старую добрую Индию входил еще и Пакистан, и Афганистан, и еще бог знает сколько стран входило. Это сейчас только небольшая часть называется Индией. Были самые разные уклады жизни, самые разные, значит, обычаи, ну и религиозные в том числе, и языковые тоже, что это тоже накладывало известные отпечатки. Скажем, большое число тантр известные на санскрите, но я встречал последователей, которые, по всей видимости, практиковали то, что мы назвали кундалини-йогой, но это были диалекты, где санскритом и не пахло. Ну, обычный разговорный язык. А вот. И все это сделало такую мешанину, что сейчас определить, откуда йога, от кого, у кого, не представляется возможным. Просто в связи с этим, к чему же удивляться, что вот такой разброд. Но главное, чтобы работало. Еще вопросы?
С позиции мантры-йоги.
Да.
Переход как бы от грубого
к тонкому.
Это осуществляется чему? По чакрам?
Это сложная тема. Я не готов на нее ответить. Вообще говоря, во всяком случае сейчас не подумав. Вообще говоря, мантра-йога одна из самых, я уже упоминал неоднократно, трудных в объяснении. Каким образом передается вот этот импульс, эта вибрация, как бы от сверхтонкого носителя к более грубому, от грубого к еще более грубому, а от еще более грубого к нашей речи или нашим ментальным колебаниям. Когда мы мыслим, это же ведь тоже своего рода некие колебания, мыслеформы. Это очень тяжелая тема. Есть упоминание о том, что якобы энергия, значит, кундалини дает некую эманацию. Эта эманация с вполне конкретными привязками, там, скажем, достигает пупочного центра, потом какого-то центра горлового и так далее. Но что имеется в виду? как это все там, вот такие, знаете, более тонкие подробности, о них, к сожалению, мало что известно. Точнее, я хочу еще раз я обрисовать положение в йоге, я о нем постоянно говорю. Йога стремительно исчезает, друзья. То, что мы имеем, это крупицы знаний. Огромная часть знаний не дошла до нас, другая дошла, но не переведена. Третья переведена, но не понята. Четвертая понята, но не практикуется. Понимаете, да? То есть вот все, что остается в конце после вот этих вот сит, это жалкие крохи. Но даже эти жалкие крохи, попадая, скажем, в западную цивилизацию, один прочитал, книжку написал, другой прочитал, свою книжку написал, третий прочитал, обе эти книжки написал, свою книжку. То есть такая пирамида книжек на одном-двух первоисточников. И вот сейчас задача, это в первую очередь не дать погибнуть оставшимся первоисточникам, где в частности может как раз и говориться вот эти более тонкие переходы. Они вот из пустого порожня одни и те же вот эти трактаты переливать. Ну вот что у нас сейчас переливают? Шива Самхиту, Хатха-йога Прадипику, Гхиранда Самхиту. Что там? Ну вот их там всего там на пальцах одной руки хватает этих трактатов. А другими почему никто не занимается? Никому не интересно. Раньше Академия наук СССР что-то там делала. Ну я имею в виду на русском языке. На Западе что-то делается. Ну... Есть очень хорошие школы на Западе, совершенно замечательные, но они как везде в меньшинстве. Есть то, что называется попса. Это такое, знаете, недалекое изучение, но зато массово идет и тоже хорошо. Все люди зато приобщаются хоть в какой-то форме к йоге. То есть ситуация сейчас складывается такая, что мы с вами должны с одной стороны полностью разобраться с тем, что сохранилось. Но с другой стороны, вести современный образ жизни, чтобы перевести это на понятный язык. Вот преподаватель йоги, да, вот открытый йога-университет готовит преподавателей йоги. Кого мы не берем в преподаватели йоги, да, то есть вот кто у нас отсеивается? Вот приходит человек и говорит, да, я живу в своей пещере, практикую с утра до ночи, компьютера у меня нет, телефона нет, телевизора нет, того нет, всего нет. Ну и как такого человека можно сделать преподавателем? Как он поймет, чем живут современные люди? Это надо в шкуре современных людей, вот в пробках постоять, в метро потолкаться, да, на работе где-нибудь поработать, чтобы понять, в каком состоянии, в каких отпечатках кармических люди, которые пришли к тебе заниматься. Иначе как ты им поможешь, если ты, значит, живешь как небожитель, ничего не видишь, ничего не слышишь? Как ты можешь помочь тем, если ты не знаешь их проблем? Вот. И поэтому это очень тяжелая задача, чтобы с одной стороны были вполне современные, нормальные, вменяемые юноши и девушки, но с другой стороны прекрасно разбирались вот в том, что дожило. И вот надо мост, вот этот культурный мост. Тогда я больше чем уверен, дойдут и эти практики. Ведь на самом деле много еще что сохранилось и ждет переводчик. Я сам видел эти все трактаты на пальмовых листьях. А что там написано? А это наши друзья индусы. А Бог его знает, что написано. Лежит и лежит, да. Ну вот мышь здесь погрызла, здесь червяк прогрыз, значит. Ну лежит, лежит. Слава Богу, сейчас стали, знаете, хотя бы сканировать и в интернет размещать. Вот берут трактат, сканируют и... Но вот он размещен, листья. Ты, во-первых, его никогда не найдешь. А найдешь, не поймешь. Потому что хорошо на английском, а на каком-нибудь пали. Ну, я имею в виду... или на хинди написаны, да, объяснения. Санскрит тоже очень тяжело с санскритом. Знатоков санскрита сейчас с каждым годом все больше и больше, а знатоков традиции все меньше и меньше. А от того, что человек практиковал, будет зависеть его перевод. Я говорю, я всегда вот очень удивляюсь, когда человек вчера детективы переводил, а сегодня священный текст. И, ну, и фразеология, да, значит, ну, вы можете себе представить, да, вот менталитет человека, который слушает шансон, значит, такой, знаете, такого, такого уголовного этого самого, и какой-нибудь текст. Конечно же, он будет подбирать слова и понятия близкие себе. То есть там йога по понятиям, значит. То есть, ну, это на самом деле, это реальная вещь. Мы с этим просто сталкиваемся. Вот мы с этим сталкиваемся реально, каждодневно. Повседневная головная боль. Это не академическая проблема. Это... Так, все, да? Еще вопросы?
если достаточно долго заниматься голосовыми упражнениями, то вот очень интересные у вас ощущения, ощущения того, что у вас все тело вибрирует. Очень странное ощущение, ощущение ясности. Но, правда, потом после этих упражнений ощущение очень сильной усталости наступает, такое, что вы выжаты, как лингвы. Вот это как раз и говорит о том, что вы задействовали энергию. То есть вот вы какие-то струнки, которые обычно не вовлекались, здесь после долгих-долгих тренировок упражнения начинают вибрировать. Дальше больше, дальше больше. И потом рано или поздно вы начнете ощущать, откуда вот эти вот всплески приходят, вибрации, откуда вот эта вот вибрация в теле, в разуме. Но еще раз говорю, это очень тяжелое упражнение. Некоторые думают, что звуковые упражнения ничего такого тяжелого, подумаешь, говори. А устает-то ведь не горло. Вообще горло тоже устает. Устает вообще буквально все структуры тела. А вот это один из таких подходов. То есть явная медитация на определенные образы в разных школах йоги, в разных трактатах. Эти образы могут варьироваться, отличаться. Но смысл в чем? Чтобы вы удерживали сознание на определенных, значит, вещах и при этом делали что-то. И вот пересечение энергии сознания. Вы, скажем, медитируете на основании своего тела, где у вас энергия кундалини, но плюс еще работаете с голосом, с мантрой. Вот на пересечении одного другого именно вот этот вот возникает такой импульс. По отдельности он иногда возникает хуже, а когда вместе сильнее. Это очень сильное упражнение на самом деле, потому что человек как бы приходит в себя, у него появляется решимость, ясность в голове, он, так сказать, до этого был, как ему казалось, сонный, какой-то такой неподвижный, а стал такой более решительный, что ли. Мантры, конечно же, бывают разные. Мы сегодня с вами использовали знаменитую мантру «Ом», которую мы произносили как АОМ. Если быстро и долго повторять АОМ, получится ОМ. Но вообще, строго говоря, для этих целей применяется широкий спектр мантр. Иногда для это детализируется, скажем, вы определенную мантру повторяете на основании энергии кундалини, потом по мере того, как она поднимается до следующего центра, другую мантру, третью, четвертую, пятую и так далее. Но начинать все равно надо вот именно с аум. Аум в первом приближении создает такой очищенный эмоциональный канал. И в дальнейшем, когда у вас будет этот излишек энергии выделяться, он не будет, так сказать, раскаленной лавой или магмой, знаете, как это, вулкан, растекаться по всему телу и причинять всяческие страдания, а будет сразу же уходить в центральный канал. А мы помним, что все, что направляется на центральный канал, оно тут же эхом возвращает ощущение радости, счастья. То есть, с одной стороны, мы как бы лучше почувствуем, где центральный канал, с другой стороны, весь излишек энергии пойдет непосредственно на расширение сознания. Теперь после перерыва мы приступим к другому подходу к практике кундалини-йоги. Это будут ритмические упражнения крия-йоги. И отличаться, в общем-то, от стандартных крия-йог, они в первую очередь будут вашей осознанностью. Еще раз, это две большие разницы. Вы делаете что-то просто так, Или вы держите в своем разуме какую-то концепцию, идею? Почему? Потому что ваша концепция или идея, которую вы держите в своем разуме, начинает гармонизировать ваши действия. А как только ваши действия гармонизируются, они начинают впадать в резонанс. А эффект резонанса поистине странный, когда это касается наших проявлений. Мы иногда открываем в себе такие какие-то потаенные реакции организма, о которых никогда не догадывались. Когда рота солдат по мосту идет и сканирует ногу, то мозг может рухнуть из-за резонанса. Также и здесь. Значит, мы будем с вами делать крия-йогу. Я попрошу Васима в качестве, значит, примера, чтобы все смотрели. Но идея остается та же самая. У вас есть центральный канал, у вас есть ваша основная энергия в основании вашего тела. Вы, делая движение косвенно, заставляете небольшие такие эманации излишней энергии выделяться. Но так как вы держите центральный канал, они тут же будут уходить в центральный канал. И, строго говоря, любое упражнение, которое бы вы ни делали, а в крия-йоге самые разные есть там упражнения в самые разные стороны, вы должны представлять, что все вертится вокруг центрального канала. То есть вот есть источник энергии в основании вашего тела, есть центральный канал. А все, как вы там руками, ногами машете, то есть только лишь помогает энергии высвобождаться и уходить через центральный канал. Высвобождаться и уходить через центральный канал. Да.
Просто вот, вы сказали, что начинаешь рисовать, там музыка и все.
Да.
Но это же волнами бывает. Вот ты вдруг начал рисовать, и здорово, все, ты в проекте, и вдруг этот проект куда-то идет.
Да,
и
да.
Вот этот момент, что делать? На что направить тебя, на этот кайф или не на кайф?
Ну, вообще, да, я понял. Да. Значит, на самом деле все очень гармонично должно быть. Все, знаете, волнами приходит. Нам как бы Вселенная показывает, что да, здесь уже сделал, но какая-то другая часть жизни, может быть, от тебя ускользала. Поэтому как только где-то что-то закрывается, это может быть не значит, что оно закрылось. Ну или как, отошел на второй план. Это просто говорят, что, знаете, как в хорошем ресторане, шеф-повар, вот это блюдо попробуйте. Ой, нет, мы еще этого не пробовали, этого. А если же мы на одно набросимся, понятно, мы все это... всего этого спектра не почувствуем. Почему? Потому что еще достаточно давно я йогу преподаю, есть статистика. Как только человек начинает заниматься йогой, вот тенденция открытия способности у него растет. Люди начинали, я помню, стихи писать вдруг. Кто-то рисовать начинал, кто-то, ну, в общем, самые, причем люди, которые даже не то чтобы, они даже никогда не думали, что в них это заложено. Просто вот рука сама тянулась. И это очень, вообще считается очень хорошим показателем. Это говорит о том, что вот оно пошло, оно какие-то пласты внутри перевалились. И человек вообще творческое существо. Мы же сюда родились на этом свете не хныкать, значит, и ныть, как нам плохо. А для того, чтобы по максимуму использовать вот эту величайшую возможность, которая есть. И, то есть... Если же что-то одно уходит на, как говорится, второй план, тут же возникает что-то другое. То есть, и главное, вот, ну, как знаете, как перепрыгивать, не задержаться слишком долго, но и слишком быстро не убежать. А вот, как вот у нас в этом фильме, я помню, «Тантра Крия Йога», что поспешишь слишком быстро, нагонишь свою дурную карму. Будешь отставать, тебя твоя дурная карма догонит. Вот. А здесь в йоге наоборот. Когда ты идешь, тебя именно так и ведут. Таким образом, чтобы ты наоборот минимум испытал дурной кармы и максимум положительной. Это называется дхарма. Дхарма, путь дхармы. Или тропинка дхармы. Вот. И надо каждый раз распознать, где надо повернуть. Потому что тропинка может быть не прямая, а может быть извилистая. И когда иногда нас тянет на что-то одно, мы начинаем этим заниматься, но потом как-то оно естественно приходит, Когда мы начинаем понимать, нет, все, надо что-то поменять. И вот главное не пропустить этот поворот. Потому что пропустишь, придется возвращаться потом. Да, это всегда неприятно. Наоборот, повернешь раньше, чем надо было, тоже чего-то не доберешь. И это очень тяжелая наука, дхармы. В йоге считается, что она приходит только с опытом. То есть вот где-то потом интуитивное чувство рождается. Вот здесь надо, да, а вот здесь нет, не надо. И, ну правда, с каждым успешным моментом все лучше и лучше. Это, знаете, касается вот вопроса выбора, кстати, профессии. Вот чем заниматься вообще по жизни? Это очень серьезная тема, на самом деле.
Я понимаю, зачем нужно представлять эмоции, когда мы говорим, но они усиливают массу. А почему обязательно отрицательные эмоции? Почему если говорить радость?
Друзья, нет отрицательных эмоций. Мы же с этого начали наш семинар. У нас нет негатива и позитива. У нас есть неуместно и уместно при...
А почему с яростью, а не с радостью?
Да потому что мы столько жизней прожили с доминирующим чувством ярости, что он оставил на структурах нашего тела такой отпечаток, по сравнению с которым все наше высшее образование, все наши какие-то философские представления мгновенно слетают, знаете, как пыль со стола, как только нас зацепили. Нас толкнул кто-нибудь в метро, и все, и мы там в бой ринулись. А мы недооцениваем тех глубин, заложенных в наше естество, в устройство наших тел и наших кармических отпечатков, которых мы понабрались в телах жизни животных. И в них нет ничего плохого. Ярость очень хорошо, гнев очень хорошо, все очень хорошо, лишь бы не на людей, а в центральный канал. То есть, смысл в чем? Да, но это те самые первые эмоции, с которыми мы начинаем работать. Более того, считается, что это те самые всплески, когда вот энергия кундалини высвобождается, она же идет тем же самым путем. Что наиболее глубинно было, то и просыпается. То есть, когда мы жили в телах животных, у нас доминировали нижние центры. Центры, ответственные за агрессию, за страх, за ярость, за ревность, за глупость. За... Да, это только потом. Каждый высший центр, у него как бы более утонченный позитив и утонченный негатив. То есть, скажем, где-то в каком-то центре есть там вселенская любовь, но тут же есть и ревность. Понимаете, да? Там есть... Ну, в общем, много всего есть. То есть у всего есть даже мышление, высший центр наш. Он, с одной стороны, интеллект, который нам помогает, а с другой стороны, нигилизм и сомнения, которые нас сбивают. Поэтому, знаете, центральный канал – это такая мясорубка. Куда мы высыпаем все, а оно там пускай, значит, на наше духовное развитие работает. Вот так. Да, вот понимаете, вот в этом я понимаю вопрос. Как говорится, вы должны помнить, что йога – это единое учение. Но в этом едином учении есть множество разных акцентов. Кто-то упирает на работу с одним, кто-то на другим. Так рождаются виды йоги. Видов йоги еще раз столько же, сколько проявлений человеческого человека. Вот сколько, столько проявлений есть у человека, столько же формально есть йог. Но, конечно же, до нас дожило йог 20-30. Но все они работают с одним и тем же. Методы пересекаются, но акценты разные. Скажем, эту же самую практику, которую вы сейчас сделали вот для, так сказать, цели кундалини-йоги, можно применять совсем в других методах, если вы будете другие мантры про себя повторять, другие визуализации. Например, скажем, антидепрессант очень хороший. Вот то, что вы сейчас сделали. Великолепно. Почему? Потому что задействуют такие... Ну, это у медиков надо спрашивать, какие гормоны, эти самые железы, гормоны, что психическое состояние, как правило, стабилизируется. В трактате сказано, перетрешь свою дурную карму, пыли песок. Вот. Но если сделать чуть-чуть небольшой акцент, раз и другой совсем эффект. Вот то же самое с дыхательными упражнениями. мы сегодня не будем их делать, вы ощущаете, как жарко. То есть этого не надо делать, это надо бы на свежем воздухе. Но там та же самая ситуация. Чем обычная пранаяма-йога отличается от пранаямы, которая используется для работы с энергией кундалини? Да по сути дела, те же самые упражнения, только определенные визуализации. Вы там, давайте мы действительно галочку поставим. То есть в пранаяма-йоге вы должны были попеременно вдыхать то через одну ноздрю, выдыхать через другую и потом наоборот. Все-таки давайте сделаем. Но только без особого напряжения. Открыть окошко. Да нет, мы сейчас просто обозначим, мы не будем делать. Итак, все садимся прямо, выпрямляем спину, шею, голову. Берем указательный палец, размещаем его в точке между бровей. Берем большой палец и закрываем, одну ноздрю. Вдыхаем через свободную, если она дышит. Нет, может быть, заложено там аллергия, мало. Вдохнули. Теперь противоположную ноздрю закрываем мизинцем и безымянным пальцем. Нет, подождите, я сбился. Значит, вдохнули и выдохнули через свободную. Я немножко вперед побежал. Затем через ту, через которую выдохнули, вдыхаем, закрываем ее и выдыхаем через первоначальную. И вот опять повторяем туда-сюда, туда-сюда. Замечательно, прекратили делать. И вот в методах по работе с энергией кундалини упражнение достаточно простое, как вы видите. Вообще в пранаяма-йоге все упражнения просты. Самое главное — визуализация правильная. Визуализируется U-образная трубка. Значит, начинается с одной стороны от центрального канала, проходит, где энергия, кундалини, пересекается с этим центральным каналом и поднимается вверх с другой стороны. То есть получается такой трезубец. Этот трезубец начинается от места, где у нас, энергия кундалини расположена. Центральный зуб – это центральный канал. И два вспомогательных – слева и справа от центрального канала. Значит, как правило, их визуализирую, что они доходят до уровня ноздрей. Хотя в разных школах даются разные еще иногда нюансы, смотря как учит учитель. Смысл в чем? Что когда вы попеременно вдыхаете через одно, потом через другое, вы визуализируете, то есть представляете себе, как вот через одну ноздрю воздух зашел, и, скажем, справа от центрального канала опустился вниз, ударил в место, где находится энергия кундалини, и при этом, иногда следует визуализировать такую картину. Наверное, все вы из вас ходили в поход, и у вас огонь там плохо горел. И вот чтобы он разгорелся, вы начинали дуть. И он начинал гореть, да? То есть как вы дуете, угольки разгораются. И вот вы должны визуализировать, этот поток воздуха ударяет в костер, как если бы там был костер, и этот костер разгорается сильнее, и затем этот воздух выходит с другой стороны от центрального канала и выходит. Затем все то же самое, только с другой стороны вы дуете. То есть получается, что это U-образная трубка туда-сюда, туда-сюда. И с каждым разом она все больше и больше разжигает вот этот центр энергии. И опять же визуализируем, как эта энергия, вспыхивая, ну как у костер, вы видели, да, как костер горит. Пламя его, вот эти языки пламя, они такие вот вверх-вниз, вверх-вниз, как бы заходит в центральный канал. То есть как центральный канал трубка, и вот эти языки пламени заходят туда и начинают, знаете, как вот иногда, когда сильно горит печка, внутри трубы туда прям заходит огонь, и прям там по трубе идет такие языки ползут вверх. Вот, это, правда, не очень хорошо, наверное, для печки, да, но вот такая визуализация. И, значит, здесь, если уж мы заговорили об этой теме, есть такая очень интересная йога, она, правда, несколько сохранилась тибетского толка, так называемая йога тумо. Это когда йог или йогиня абсолютно голые, в чем мать родила, значит, сидят на снегу и на себе мокрые, да, эти простынки сушат. Вот. Так вот, в йогу тумо входит ну, это упражнение или вариация на тему этого упражнения, как одна из составных частей, но там более сложная визуализация на самом деле. Вот, в йоге тумо очень сложная визуализация. Там дело в том, что там, как ни странно, еще присутствует сексуальный аспект. То есть там еще йога союза. Вообще тумо переводится иногда как страстная женщина. Вот, очень интересно. Ну, я не хочу сейчас этой темы касаться, но к чему я хочу сказать, что там двумя составляющими, дыханием плюс сексуальной энергией, достигают вот этого состояния, когда вы... Да. И на самом деле это не сказки. Я встречал людей наших, совершенно наших советских людей, которые вот и днем, и ночью, не днем, и ночью, зимой, и летом, что называется, босиком по снегу, нормально. Был, говорят, есть у меня один знакомый дядечка. Ходит, бродит везде. Вот, ее, правда, с работы в одно время уволили. На полном серьезе, за то, что он не сошел. Ну, он преподавателем работал в одном учебном заведении, а коллеги не поняли. Вот. Они говорили, что, ну, немножко не в себе. А он действительно, там дело в том, что, вероятно, такая ситуация, когда ты этот огонь в себе, ну, когда ты перестроил организм, ты уже не можешь, тебе просто жарко. Ты не можешь одеваться, тебе просто некомфортно, как нам. Знаете, вот представьте, шубу сейчас бы на вас надели. Вам было бы некомфортно. И он ходил в сандаликах, значит, в этой самой в рубашечке коротенькой. Вот. Ну, какую-то статью ему придумали, уволили его. Вот. И вот он мне, раз я с ним достаточно хорошо знаком, вот он сам пришел, он сам переоткрыл йогу. Вот это вот второй такой момент, который предстоит всем, значит, студентам открытого йога университета, когда они станут, значит, преподавателями йоги, друзья, огромная часть практики придется переоткрывать. Она сохранилась только лишь в таком обозначающем моменте. Ну вот дядечка переоткрыл. Переоткрыл, ходил. Вот у него любимое занятие, он наливал воду в стакан, ходил, пока она не замерзнет. Голый абсолютно, ну как только там, штанишки все, полуголый. Мороз минус 10, да, нормально. Вот, то есть я что хочу сказать, что все эти практики, они так или иначе задействуют вот эти скрытые таинственные силы нашего организма. Но подходить к ним, друзья, надо по-доброму. Если вы начнете подходить, как это делают современные ученые, то есть взять лягушку, препарировать ее, разрезать, значит, скальпелем посмотреть, где у нее там эта энергия кундалини, да, то совершенно неуловимым образом все секреты йоги от вас уйдут. То есть вот переоткрывать йогу и переоткрывать эти знания надо с позиции только лишь доброты и помощи всем живым существам. Если же вы с другой мотивацией к этому подойдете, вряд ли что вы получите. И не потому, что кто-то от вас что-то будет прятать, просто это взаимоисключающие вещи. Но вернемся мы к крия-йоге. Итак, да, действительно, точнее, к пранаяма-йоге. Вот такой визуализацией вы можете увеличить количество энергии. Это количество энергии, основная часть будет подниматься по центральному каналу, а если она будет по центральному каналу, она начнет выделяться в разных наших центрах. И эти центры начнут очищаться как бы изнутри. А вот многими обычными практиками мы начинаем их очищать снаружи. И иногда снаружи болезненнее и тяжелее, чем изнутри. Почему? Потому что как только энергия входит в центральный канал, а центральный канал пустой, аксиоматично, я не стал вас перегружать этой информацией, то есть, по сути дела, энергия с сознанием там соединяется. И вот хороший сегодня в начале семинара был вопрос про прану. И образуется прана, некая универсальная вещь, которая сжигает все негативное, то есть всю нашу негативную карму, ну, с такого образа. Вот. То есть, вопрос, что вы хотите получить. Если вы хотите просто, значит, дыхательными упражнениями для каких-то одних целей, они даются в одном режиме. Если вы хотите приступить к поднятию там или пробуждению энергии кундалини, режим несколько другой. Чтобы впасть вот в этот резонанс. Так, друзья, еще вопросы у кого какие? Да.
А вот это сожжение негативной кармы идет через ее проявление или это...
И давайте не будем кататься, у нас есть семинары, у нас есть по карма-йоге, я сейчас в сторону уйду, мы все-таки у нас семинар по кундалини-йоге, значит, у нас по карма-йоге, давайте на потом, как этот весь процесс идет, не будем сейчас касаться. Вопрос по кундалини-йоге есть? У кого идут какие вопросы? Да. Да.
Не чувствуете никакого движения кундалини.
А, ну и слава Богу, и не надо его чувствовать. То есть я к чему я хочу поставить, здесь заострить момент. Друзья, наша ведь цель не в пробуждении энергии кундалини, а в приобретении счастья, которое и так у нас заложено. Иногда, знаете, мы не знаем своих проблем. То есть нам кажется, что нам надо что-то одно, а на самом деле оно совсем другое. Слава Богу, что все йоговские практики, они сделаны с защитой от дурака. В том плане, что они сперва занимаются тем, что человеку жизненно важно, а потом только лишь то, что ему хочется. Почему? Потому что иногда встречают совершенно парадоксальные ситуации. Человек приходит, вот я хочу такого-то, такого-то эффекта, скажем там, видеть третьим глазом там, или читать мысли. Вот. Но это для него глаз, у него более, скажем, какие-то серьезные, неразрешимые вопросы просто в его жизни. Да? И на что тратить энергию? Все йоговские практики так хитро сделаны, что они сперва занимаются самым необходимым, а потом переключаются на то, что вы хотите. Хотя, строго говоря, есть способы принудительно заставить вот, получить эффект. Но к этому настолько редко кто-либо прибегает. Почему? В этом практически никогда не бывает необходимости. Хотя методики есть, да, действительно, там раз, то есть как бы так сконцентрировать. Но вопрос, зачем? Вот, если не горит так уж сильно, да, то... Это вообще касается йоги. В йоге вообще самые хорошие результаты человек получает, когда он не ждет результата. Потому что они приходят совсем с другой стороны. Человек стремился к сверхспособностям, начал заниматься йогой, а у него жизнь наладилась, взаимоотношения с родными и близкими, он как-то успокоился, все замечательно, да. Вот. Йога дает. Еще вопросы?
Да. Природа.
Что-что?
Природа.
Да, значит, вот я не стал просто касаться этой темы. А, женщина на самом деле, как учит нас йога, больше олицетворение энергии. Мужчина больше олицетворение сознания. То есть все, что касается энергии, это ближе к женщине, в том числе и энергия кундалини. Все, что касается мужчины, это все ближе к сознанию. А природа, когда действительно, это совершенно замечательный процесс, наблюдается такой же эффект. Эффект всплеска эманации кундалини. И, ну, понятно, женщине не до этого тогда, да, то есть на этом, как правило, никто не акцентирует внимание. Но, строго говоря, да, это вот такой серьезный акт, называется новой жизни. И еще, раз уж зашла такая речь, еще встречается человек с энергией кундалини, тоже такой не очень, правда, веселый момент, это момент смерти. момент смерти также та же самая ситуация, именно энергия кундалини начинает разрушать все внутренние структуры. То есть, ну, внешнее, понятно, физическое тело, раз человек умер, оно отвалилось. А вот тонкие структуры, они ведь формировались долго, в течение жизни как-то трансформировались, и вот в момент смерти именно энергия кундалини их растворяет до нашего следующего рождения. А при нашем следующем рождении энергия кундалини как бы опять творит тонкие структуры, и к моменту совершеннолетия окончательно засыпает. То есть, в принципе, у детишек эманация энергии кундалини больше, чем у взрослого человека обычно. Это где-то длится до полового созревания. В момент полового созревания, когда все сформировано, значит, она потихонечку засыпает. И действительно, вспомните свое детство, какое было все яркое и красочное, да? А сейчас год за годом летит, и вроде как ничего не меняется. Почему? Потому что энергия меньше стала, и сознание наше сузилось. Вот. Значит, и понятно, что когда мы стареем, умираем, то идет процесс разрушения. Но это больше другие йоги.
Дети
индиго. А?
Дети индиго. Они живут с этой энергией, да?
Вот честно сказать, я слышал про детей индиго, мне эта тема очень нравится, но я никогда как-то так не сталкивался, я имею в виду с людьми, которые вот в этом. А вообще говоря, это очень хорошая йоговская традиция. Даже есть такие виды йоги, которые регламентируют отношение к детям. То есть считается, что, во-первых, считается, что самое большое счастье родиться в семье йога или йогини. То есть вот если твой мама и папа йог или йогиня, смело рождайся. То есть, вот, а знаете, это тоже такая ситуация. Почему? Потому что обычно продвинутые души, у них есть выбор. Вот если у нас дурная карма, у нас вообще выбор родиться где угодно, в семье, скажем, какой-нибудь такой нехорошей, да? Либо вообще в теле животного. Ну то есть тел-то не так, чтобы много, друзья. Подходящим. А вот если человек высокодуховный, у него есть эта возможность, то есть согласно его кармическим предрасположениям, это, знаете, тройное действие кармы, где родиться, значит, когда родиться и сколько лет прожить. Поэтому ясно, что рождаться надо, ну это я надеюсь не скоро для нас, для всех, да, в семье йога-йогини. А со стороны йога-йогини отношение очень важное. То есть родился твой учитель. То есть не просто там твой ребенок, да? То есть ты йога-йогиня, вы сделали канал, и высокая душа учителя с ней зашла. Почему? Потому что, ну, что ему рождаться в обычной семье? Ну, сколько надо преодолеть, значит, на пути, чтобы, ну, как заниматься. Ну, представьте, вы родились там, папа вас бьет, алкоголик, мама тоже алкоголик и тоже бьет. Ну, какая же тут йога? Вот. Хотя это не является ограничением. Можно родиться и в семье, и папа, и мама алкоголик, и все равно, значит, выбиться в люди, но больше потратится сил, да. А если есть выбор, конечно же, надо рождаться там, где все уже условия. Вот. И поэтому отношение к детям, как учителям. То есть надо относиться к своим детям как к учителям человечества. И тут сам вопрос, является ли он ребенком индиго или не является, а какая разница? Все равно вот это отношение, оно как бы, если это учитель, он очень быстро разовьется. И, значит, если даже это он обычный человек, да, но в таких условиях он быстрее проявит свои духовные такие моменты. То есть беспроигрышный вариант. Вот. Потому что меня, если честно, смущает один факт, вот это излучение Кирлиана. То есть это все-таки вещь физическая. А все-таки, вы помните, наше высшее Я, оно неуловимо, и никаким излучением Кирлиана его, значит, не померить. Хотя, может быть, какая-то корреляция-то и есть между какими-то факторами проявления и той душой, которая вошла. Ну а представьте ситуацию, что душа вошла в такое тело, неразработанное, где там оно все, свечение Кирлиана, значит, не проходит сквозь, значит, нашу оболочку. Нет, а это вполне естественно. Друзья, мы должны, опять же, йога нас учит быть очень благодарны своим родителям. Йога учит, что в первую очередь, как бы вы к своим родителям ни относились, вы должны их любить и уважать. Почему? Не было бы родителей, и вы бы сейчас йогой не занимались, да, ни о каких духовных высотах бы не спорили. Вот. Это такой очень жизнеутверждающий момент, который, к сожалению, иногда я слышу, искажается, говорят, что якобы дети мешают йоге, что там бред какой-то, то есть это немыслимо в среде, во всяком случае, среди йогов в единении нашей школы, которые донесли вот эти все знания, которые я вам говорю, это прямо звучит как святотатство. Безусловно, у каждого бывает личная жизнь. Ты, ну, у тебя может действительно, ты родился так, что ты один, прожил и умер, да, нет у тебя ни мужа, там, ни жены, ни детей. Но это скорее как твой личный кармический выбор, нежели универсальное правило для всех. Вот. А самый оптимальный вариант – это учился, женился, нарожал детишек, детишки стали на ноги, вот тогда и поднимай кундалини. Если что там не справишься и умер, ну, во всяком случае, оставил детей, и у тебя будет семья, в которой потом родится. Понимаете, да? То есть мы-то рождаемся в семьях своих же детей, ну, понятно. Вот, поэтому надо подумать, как говорится, о завтрашнем дне, прежде чем экспериментировать со своим телом. А я слышу какие-то совершенно ужасные вещи, что надо всем в Тибет, в пустыне, значит, в пещеры, значит, на женщин не смотреть, детей не заводить. Это очень неправильно, это целиком и полностью против самой логики, самой вообще того смысла учения йоги, друзья, это такая, это ошибка фатальная. Вот. Да, 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 то есть это крайность, ну такой максимализм, то есть вот мы кидаемся, вот, ну что говорить, я сам такой был, а вот учителя, слава Богу, привязали, уму разуму научили. Друзья, у нас время истекло, еще вопросы? Да.
Когда я занимаюсь йогой, да, и моя маленькая дочь приходит и садится ко мне, прижимается.
Очень хорошо.
У меня ощущение, что происходит нечто совершенно особенное, и поэтому я хотела бы спросить, может быть, есть йога материнства или что-то такое?
Да, есть аналог, значит, там есть, он есть, но это, опять же, из той серии, как у нас их иногда называют, экзотических йог, но не потому, что на экзотик, а потому, что руки не доходят. Есть много упоминаний, трактатов. Ну что мы знаем, друзья, что мы знаем про йогу-то, собственно? Я говорю, 2-3 трактата перевели, и на их основе книжки пишут. Уже 5 или 6 миллионов написали книжек. А там действительно есть. Почему? Потому что ваши дети, это как бы, ну, во-первых, что такое ребенок? Ребенок, это которая душа спустилась, значит, в наш мир. Ребенок еще ближе к тем сферам. И мы это чувствуем. В ребенке больше правды, в нем больше, он ближе к абсолюту. Вот так. То есть мы все стремимся к абсолюту. А он только что родился, еще не набрался дурных привычек, еще всякой ерунды в голову ему еще не наложили, он естественен. И поэтому в йоге так и говорится, что вот это вот состояние, это, кстати, не только в йоге. Помните, это где-то было сегодня про религии были, будьте бесхитростны, как дети. Да, вот это целиком йоговское положение. То есть, сколько бы вы ни знали, каких бы вы там высот философии не приобретали, ведите себя, живите как дети. А я, еще раз говорю, наблюдаю обратную ситуацию. Вот он выучил там 2-3 санскритских предложения. Щеки надул, я великий гуру, мастер, значит, жизни. Ну, это немножко не то. То есть проще надо быть. Вот как дети надо быть. Но это отдельная тема. До нее руки не доходят. Так, по нашей сегодняшней йоге. Да.
Существует ли садхана конкретно для ежедневной практики?
Именно кундалини-йоги. Да, безусловно, существует, если вы поставили себе цель планомерненько. Вот, наметил цель и, значит, к ней подходить. Она заключается в чем? В первую очередь, это чередование 4 вот этих йог. То есть, это, во-первых, должна быть хатха-йога, затем крия-йога, мантра и пранаяма. Если позволяет время и усилия, то можно это делать следующим образом. Скажем, крия-йога с утра, хатха-йога вечером. Пранаяма и мантра-йога можно менять утром, вечером. Но самое главное, вы помните, основная методика йоги. Там, где надо себя заставить, и там, где можно себе позволить. Вот если вы в своей садхане перегнете палку только лишь себя заставлять, вы не получите результат. Если не доберете чуть-чуть, тоже неэффективно. Но, как правило, все делают одну и ту же ошибку. Себя перенапрягают, друзья. Я просто еще раз говорю, я этим занимаюсь профессионально, можно сказать. У меня есть статистика. Я вижу людей, люди начинают читать книги, их вдохновляет действительно. И они немножко перегибают палку. Поэтому не забываем отдыхать. Не будет страшно, если вы время от времени сходите на дискотеку повеселитесь. Или там прогуляетесь, или, в общем, так, как это вот естественно, да, то есть почему? Потому что многие, это захватывает, ты начинаешь делать, тебя захватывает, ты чувствуешь, да, я крут, вот оно идет, и возникает опасная иллюзия миража, что вот еще чуть-чуть себя поднапрягу, и вот схвачусь за этот мираж, а мираж в принципе недостижим. Как ни странно, где-то после какого-то шага надо побороть себя, друзья, побороть себя, а с собой очень тяжело бороться и сказать, нет, надо отказаться от амбиций. Если не откажешься от амбиций, будешь продолжать напрягать, ничего не добьешься. Но вот найти эту грань, это, в общем-то, фактически, если вы найдете эту грань, там, где надо себя заставить и там, где можно себе позволить, все, проблема решена. Вопрос времени. Время от кармы. Понятно, если мы в прошлой жизни занимались, значит быстрее. Если нет, то нет. Вот, то есть из этих четырех вполне достаточно. Другие, там еще тоже есть такой секрет, я уж не стал о нем говорить, другие йоги вас просто потянет на другие йоги, если будет недостаток компенсировать, скажем, янтра, либо другие. Еще вопросы?
А комплексы самостоятельно выбирают?
Да, значит, для вот тех, кто начинает, во-первых, мантра ау, вот это то, что мы сегодня делали, это священно. Пока вы ее не пропели там 1008 раз, и 1008 подходов, считайте, что вы еще ничего не знаете. 1008 раз, друзья, это года 4. Это серьезно. 4 года, да? Вот, но в это же самое время крия-йога. Крия-йога считается только изученная, если вы ее сделали 108 раз. 108 раз это 3 месяца где-то. Чуть больше. Значит, хатха-йога. А с хатха-йогой попроще в том плане, что существует где-то примерно 35 самых распространенных поз. Не ищите экзотические. Иногда люди увлекаются экзотическими, как-то вот они там. Вот самые обычные позы, там поза плуга, поза змеи, стойка на голове. Их там наберется, десятка три, не больше. Значит, вот их минуток по 30, по 40. Но опять же, как только чувствуете, что немножко, я прошу прощения за сленг, передозняк от йоги, тут же сбавляем нагрузку, тут же больше отдыхаем. Это вот такой секрет. Будете на пролом идти, ваш организм почувствует неладное и блокирует все входы выхода. С организмом надо мягко. Надо вот найти к нему подход. Он как собака, знаете, вот. Где-то покормить, где-то погладить, где-то и заставить. Вот. Еще вопросы?
Сурья намаскар.
Значит, сурья намаскар это, фактически переход одной позы в другую, это что-то среднее между крия-йогой и хатха-йогой. Вообще, на самом деле, если вы хотите, если вы никогда не занимались хатха-йогой, тяжело вам было, крия-йога является тем мостом, которая вас совершенно плавненько приведет к хатха-йоге. Обратите внимание, все крии – это практически упражнения хатха-йоги только в динамическом варианте. Если вы задержитесь в позе чуть-чуть подольше, получится хатха-йога. Поэтому, начинаем от крия-йоги и таким образом выходим на хатха-йогу. Вот. Еще что-то было?
Вот сурья-намаскар.
Да, сурья-намаскар – это фактически такой промежуточный вариант. Там нельзя сказать, то ли это крия, то ли это хатха.
Для ежедневной практики.
Для ежедневной практики великолепно. А там же фактически все эти упражнения, которые обычно в хатха-йоге-то идут. Так, еще, друзья, все, у нас уже время поджимает. Давайте, если вопросы есть.
Можно с ребенком крия-йогу?
С Что? Да, конечно. А вообще детей? Если у вас есть дети, друзья, запомните такое правило. Еще раз, почему я об этом говорю? Это не тема, конечно же, кундалини-йоги, просто я этим занимаюсь, я с этим сталкиваюсь. Я не знаю случая, чтобы дети мешали йоге. Вот не знаю, и все. Конечно, можно придумать какие-то там гипотетические случаи, да, там мозги как-то, значит, напрягать. Но в реальной жизни наши дети приходят именно с учетом такой нашей кармы, что они не мешают. Вообще дети это священно. В йоге дети это священно. Поэтому, чтобы дети, значит, набирались лучше ума разума, лучше учить их йоги с детства, но не навязывать. Будете навязывать, они отвернутся. А самый идеальный вариант, сами занимайтесь, берите с собой. А им все равно скучно будет, делать нечего, они будут то же самое, что и будут делать. Да, то есть это вполне такой вариант. Так, еще вопросы? Значит, тогда я прошу написать отзыв о сегодняшнем семинаре. Вот. Либо, друзья, кому неохота сейчас писать отзыв, напишите его по электронной почте happyyoga@mail.ru. Вот тот, кто хочет чувством, с толком, с расстановкой написать, и у кого есть возможность, там компьютер, все дела, пожалуйста, значит, на happyyogu шлите. Кто желает прямо сейчас написать отзыв по горячим следам, пожалуйста, напишите прямо сейчас. Я Васима попрошу собрать. Так, значит, и теперь мы переходим к непосредственным упражнениям. Значит, что мы будем с вами делать? Мы сейчас с вами попытаемся с позиции сегодняшних знаний попытаться делать практики, вот те, которых мы упомянули. То есть это работа с голосом, это работа с динамикой своего тела, это работа со статикой своего тела. Дыхательный сегодня включать мы чуть-чуть будем, но лучше их не будем, потому что чтобы включать дыхательное, лучшее время это ранняя весна и ранняя осень. Сейчас немножко душновато. Значит, итак, с чего мы начнем? Мы начнем с работы с голосом. Работа с голосом заключается в следующем. У вас, как говорится, есть возможность членораздельно и нечленораздельно произносить звуки. Звуки, которые мы произносим, и то состояние, в котором мы находимся, очень тесно связаны. Иногда для того, чтобы изучить трудный предмет, необходимо вслух его прочитать. Зубрежка называется. Сейчас почему-то стало это очень немодным и очень, так сказать, как-то ниже своего достоинства что-либо зубрить. А вот в древности сплошь и рядом применялось. Более того, считалось, что пока вслух не произнесешь, сам не поймешь. Это я всегда анекдот по этому поводу рассказываю про преподавателя в университете, который, значит, в курилке жаловался другому преподавателю на то, что какой студент глупый пошел. Я, говорит, ему 5 раз объяснял, уже сам все понял, а он дурак. Так и, значит, и это, не дошло до него. Вот так мы с вами сделаны, что наша речь активизирует наши ментальные способности. Пробуждает, ободряет, массирует. То есть каждое наше слово, оно, как, знаете, как микромассаж всей сферы головного мозга. Уж я не знаю, какие там происходят процессы на уровне физиологии, это все к медикам больше вопросов. Но даже вот такого явного фактора, как массаж, вполне достаточно. Более того, у нас есть наши эмоции. Мы с вами когда-то переживали гнев, когда-то переживали страх, отчаянно, надежду, радость, такой героический порыв, ярость. Мы все это переживали с вами. Самое интересное, что произнесение тех или иных звуков, если добавляются те или иные ментальные, а психические или эмоциональные состояния, очень сильно начинают активировать наше тело. Наше тело как бы приходит где-то в состоянии стресса. Но стресс обычно очень негативная вещь. Стресс разъедает нас. Современная цивилизация породила сплошные стрессы, что изменился образ жизни. Но у стресса есть и хорошая вещь. Иногда он может встряхнуть. Иногда он может взбодрить, иногда он может что-то исправить. А если же правильным образом использовать эмоциональное состояние плюс работу с голосом, то можно действительно за счет вот этих вот вибраций и резонанса эмоционального состояния пробудить энергию кундалини. Такие состояния транса. Этим пользуются, как правило, маргинальные секты, многочисленные и многочисленных религий. Когда под те или иные завывания, бой барабанов или прочие-прочие, значит, там, пляски, значит, при луне, они впадают в транс. И на этом факторе много сект было, скажем, в Индии, огромное количество было, кстати, до сих пор остается. Кое-какие из них и сюда проникают. Но, опять же, почему я так, как по словам секты, у нас всегда ассоциируется что-то негативное. Именно этот негатив я и хотел вложить в это слово. Почему? Потому что, как правило, эти учения запугивают и порабощают. А вы помните, что йога – это то учение, которое призывает нас бороться со всем тем, что нас делает слабее, порабощает, ментальная зависимость или эмоциональная зависимость. Неприемлемо в йоге. В йоге сказано, выбрось даже йогу, если йога лишает тебя свободы. Самое главное – свобода. Но если же никто не претендует на нашу свободу, то таким инструментом мы можем воспользоваться. Итак, что мы с вами будем делать? Мы с вами сядем прямо по одной простой причине. Вы помните теорию, что энергия и сознание, кажется, на двух противоположных полюсах нашего тела. И дальше вот такое еще небольшое дополнение. А что же соединяет эти полюса? Эти полюса соединяет то, что называется центральный канал. В йоговской традиции центральный канал, как правило, называется, ну, по-разному, если честно, называется, но иногда называется каналом Сушумна, иногда называется мистический путь. Иногда называется основная ось, иногда очень много всяких других перечислений, как называется. Но факт остается фактом. Значит, считается, что центральный канал Апат абсолютно пустой, и следует медитировать на него, как на трубку пустую внутри, на трубку, внутри которой нет пространства и времени. Очень тяжело медитировать на трубку, где нет пространства и времени, но ничего другого вам все равно никто ничего не скажет. Единственный косвенный признак найти центральный канал следующий. Любая мысль, направленная на центральный канал, и любое ощущение, направленное на центральный канал, возвращается ощущением беспрерывного состояния счастья и радости бытия. Вот поэтому мы должны сконцентрироваться и найти этот канал, соединяющий сознание с энергией. Для того, чтобы нам ничего не мешало, мы должны сесть прямо. Не потому, что это распрямляет центральный канал, он и так прямой, даже если мы лежим клубочком. А только лишь для одной вещи, чтобы ничего нас не отвлекало, никакие зажимы в мышцах там или здесь не отвлекало. Поэтому садимся так, чтобы вот свободно тело висело, как, знаете, на вешалке. Вешалка, знаете, такая раньше вешалка была, прямая, и в разные стороны такие вот штучки на нем. Пальто можно повесить, шляпу. Вот представьте, у вас центральный канал, а ваше тело как пальто висит. Значит, в гардеробе на этой вешалке. Традиция призывает нас медитировать на центральный канал, как на трубку небесно-голубого цвета. Вспоминаем небо. Небо. Красивое небо, безоблачное. Знаете, вот смотришь и проваливаешься в него. Вот это же мы видим. Значит, что же касается толщины, разные источники говорят по-разному. Ну, такое больше устоявшееся где-то диаметр сантиметр. Медитируйте. В некоторых текстах говорят там толщина со стрелу. В некоторых говорят стебель лотоса, в некоторых, в общем, самые разные говорят. Некоторые говорят, совершенно тоненькие. Но наиболее устоявшееся и то, что легче всего нам воспринять, это то, что мы когда-либо видели. Еще раз, мы не знаем, каких он размеров. Он вне пространства и времени, поэтому какой там длины, величины, мы не знаем. Может быть, даже неприменимы эти категории. но нам нужен толчок для разума, чтобы с чего-то начать. И в текстах сказано, медитируй, как скажем, на толщину большого пальца, трубку от основания своего тела до макушки головы. Итак, видим ее. Теперь мысленно смотрим, откуда оно пошло. От основания нашего тела, район, значит, крестца, задней части, значит, заднего прохода, такой внутренней части, ближе туда, к спине. Поднимается, значит, где-то идет по позвоночному столбу, проходит где-то напротив нашего пупка, выше поднимается, где-то напротив нашей груди, середины нашей груди, значит, вот через шею проходит, поднимается еще выше, проходит внутри, где-то через центр нашей головы, и упирается в макушку нашей головы. Значит, и открывается в космос. Возвращаемся вниз. Значит, иногда предписано медитировать, что место, откуда он начинается, это так называемая Муладхара чакра или корневая чакра или принцип земли. И такой образ дается очень такой сочный. Представьте пещеру темную, сырую, эти сталактиты, сталагмиты. Тишина полнейшая. И вот оттуда начинается этот центральный канал. И вот то место, откуда он начинается, вот предписывается видеть ярко сияющую энергию кундалини, как змею, свернутую в 3,5 оборота, и держащую свой хвост у себя во рту. Такая огненная змейка, свернутая 3,5 оборота, и вот в этой темной пещере дремлет. Затем мысленно поднимаемся выше и видим следующий центр, который пронзает этот центральный канал, так называемый центр воды. Иногда называется Свадхистхана чакра. Затем еще выше, напротив пупка, пронзает так называемую Манипура чакру, центр огня. Еще выше, до области груди, пронзает так называемую Анахата чакру, центр воздуха иногда называется он. Еще выше, до основания нашей шеи, где он пронзает так называемую Вишудху чакру, принцип пространства. Еще выше, где пронзает так называемую Аджна чакру, И, наконец, упирается в макушку головы, место, где находится наше сознание, или, как в текстах сказано, место, залитое светом, но нет источника света. Вот последовательная медитация на этих чакрах входит в состав так называемой лайи-йоги, йоги растворения. Но в данном случае она нужна для другого. Чтобы мы интуитивно видели, куда должны подниматься эманации энергии кундалини, если она начнет пробуждаться. Если эманации энергии кундалини идут вот по этому обрисованному пути, то вы избегаете всех проблем, связанных с кундалини-йогой. Если по какой-то причине, из-за каких-то неправильных ассоциаций, каких-то загрязнений или еще чему-нибудь, у вас нет этой картины беспрепятственного пути от основания тела к макушке головы, как правило, тогда и начинаются все проблемы в виде жжения во всем теле, беспокойства, нервозности и так далее и тому подобное. Поэтому прежде чем высвобождать энергию, надо знать, куда мы ее будем направлять, как только она высвободится. Иначе это будет как раскаленный металл, который мы выплескиваем и не знаем, куда его девать. Он растекается и все сжигает вокруг. Итак, это очень-очень быстро я вам обрисовал. Значит, этот путь, обычно на это уходит целый семинар, но не сделав этого, бесполезно идти дальше. Итак, теперь мы по доброй традиции можем несколько облегчить свою практику тем самым, что возьмем кончик языка, начнем поднимать его вверх. Тем самым мы облегчим удержание в голове, в том числе удержание в голове этого центрального канала. И напоминаю, любая мысль, которую вы на него направляете, должна возвращаться ощущением радости, счастья. Вспомните детство, выходишь на лужайку, все прекрасно, птички поют, солнце светит. Вот ощущение радости бытия, вот такое же ощущение должно быть. Или вспомните, сдали экзамен какой-нибудь труднейший, выходите и радуйтесь, что наконец-то галочку поставили в своей жизни. Наши студенты из открытого йога университета пускай медитируют, как они сдали экзамен по аксиоматике, и какая радость при этом должна их захлестнуть. То есть нужны вполне конкретные образы. Этим, к сожалению, пользуются многочисленные секты нехорошие. Они за счет вот этой манипуляции образов иногда нас порабощают. Но сила одна и та же. Вы не должны порабощаться, вы должны быть свободными. Поэтому любой образ, который вы применяете, очень хорош, если он ведет вас к свободе. Собственно, в этом-то и многочисленные трудности в кундалини-йоге. Мы не знаем этого секрета. Итак, просматриваем весь свой центральный канал от основания до макушки головы. И ощущаем состояние счастья, радости.
Теперь возвращаемся в основание тела.
И начинаем петь мантру М. Сейчас ее поем еле-еле слышно. И ощущаем, как та свернутая в 3,5 раза энергия огненная начинает вибрировать, как если бы вы взяли там, пчелу в коробочку посадили, и вот она в коробочке жужжит. Вот подберите такие же интонации голоса, чтобы там жужжало. А теперь начинаем постепенно петь мантру А. Представляем, как небольшая энергия отделилась от этой основной энергии. закрываем ноздри, наклоняемся вперед на вдохе, насколько приятно, затем ложимся на спину отдыхать.